Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Алексей Венедиктов, традиционно обычно по воскресеньям, но сегодня по понедельникам. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Прошу извинить, у меня вчера вечером была встреча, и я в обычное время, которое мне назначает Юлия Леонидовна, я не смог быть, поэтому мы решили, что это будет, скорее всего, в понедельник. Так оно и случилось.
Ну, назначать, Юлия Леонидовна, ну, Алексей Алексеевич, давайте не будем
Ну, нет,
так-то.
ну...
Мы все-таки не на формальном балу. Мы все-таки в ютубчике родном и замечательном. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на живой гость, который должен быть по ссылке в описании. Даже покажите кота, потому что у нас два кота. Делитесь ссылками, ставьте лайки. И, Алексей Алексеевич, давайте прежде всего начнем технический вопрос. Я прошу
Так.
прощения, что я начинаю с себя любимой, но напомню, что тут большой Батхёрт вызвало мое заявление, что российская либеральная пресса, частью которой я являлась и являюсь, да и вы, собственно, систематически в том, что касается Украины, например, и до 22 года, и сейчас, к сожалению, страдала когнитивными искажениями и вела себя немножечко как BBC во время описание, как BBC, когда он описывает газу. Соответственно, шухер был не маленький. Я предложила дебаты с Плющевым, я, естественно, предложила дебаты, по-моему, с Дождем, я уж не помню, кому, в общем, все, кто меня обхаивал заочно. А, Кацу еще предложила, естественно, ни ответа, ни привета. И мы на предыдущем эфире обсуждали, что если они откажутся, то вы будете отдуваться за них. Хотя, честно говоря, как раз я не вижу повода полемизировать с вами. Но будет у нас на эту тему батл или нет?
Да ради бога, если вам все отказали, я никогда не отказываю по сути, да, когда есть сущностные расхождения, они у нас с вами, на мой взгляд, есть, я не принадлежу, правда,
Абсолютно.
к либеральной прессе и к либеральным журналистам, скорее реакционные журналисты, рассматривая все с точки зрения реакционной, с точки зрения опять аудитории. Но, пожалуйста, да, если мы хотим с вами для нашей публики, для вашей публики обсудить уже не просто я у вас на интервью, а я сторона, и тогда у меня будут развязаны руки поднимать не только те темы, которые вы поднимаете, но и которые я хочу поднимать, там, где я
Можно я
выигрыш, а не вы.
сразу воткнусь тогда
Да.
в разговор, потому что если я какие-то
Да.
темы, которые, как вам кажется, не поднимаю, которые важные, у вас просто, что называется, есть джокер, вот я вам так даю такую золотую пайзу,
Спасибо, да.
сказать,
Но
Юль,
есть.
чего, секундочку, это важно. Юль, вот вы говорите, какую-то спрашиваете меня фигню, а вот есть важная вещь, которую вы не спрашиваете, давайте ее обсудим. Все.
Слышите, она всем мне разрешила называть то, что она говорит, фигней. Все услышали, что это я не обижаю, а отвечать, да. Значит, единственное, что у меня есть предложение следующее. Значит, ведущий от нас канал ваш. Ведущий Женя Родионова, журналист «Живого гвоздя», а на вашем канале таким образом будет баланс аудитории, на мой взгляд.
Так хотя бы на
Это
двух
было бы
каналах. Я-то
справедливо.
думала, что будет на живом гвозде, а они
Ну, на
предлагали как
двух
раз
можем,
пятницу.
в основном идем. Я могу и на двух. Это вот чисто технический вопрос. Вопрос к техникам-продюсерам, могут ли они воткнуть два штыря, вот это я не знаю. Но в принципе, да, вот как бы, если YouTube позволяет, у меня подход такой, если ведущий с одной стороны, то канал с другой стороны, да, это касается, например, аудитории, которая, ваша аудитория более лояльна вам, аудитория «Живого гвоздя» более лояльна мне, это понятно, мы что тут будем лукавить. Поэтому важно было бы вот этот равновесие. Если вы не возражаете, давайте пусть ваш продюсер Даша свяжется с моими, в смысле, с живым гвоздем продюсерами, они технически сами решат этот вопрос, что мы все на удаленке все равно. Мы с вами на удаленке друг от друга. Да, все. Давайте просто время, давайте просто графики. А то мы с вами, Юля, как этот самый несчастный Витков, я себя чувствую. Тут, значит, чтобы вы понимали, чего перенесся этот переговорный процесс, это так, вставочка такая,
Так
просто
мы сейчас к
Витков и
этому
Кушнер всю
перейдем.
неделю занимают... Да, не подождите, ну просто. Это согласовать графики, это не такая простая история, Юля. Вот завтра у меня, наверное, может быть, скорее всего, будут дебаты с главным редактором канала «Сота Прожект», Алексеем Обуховым, нежелательной организации на Эхе, да, мы долго в течение часа согласовывали наши графики. надо вписываться в это. Да? Но это будет на живом гвозде, но ведущая будет от них, Нателла Болтянс. Ну, мы так договорились. Это по поводу работы журналиста и по поводу вопроса журналиста Соты Прожект Володи Карамурзе на посте. Про этику журналиста и про ограничения для политика. Завтра в 17 по Москве, вот мы с ним будем на живом гвозде дебатировать. Ну, ладно, согласовать наши с вами графики, чтобы мы там к концу недели, как я понимаю, да, я свою субботу еще и пятницу не очень знаю, но я думаю, что я завтра буду знать, и мы согласуемся, и тогда вот Дарья и продюсер «Живого гвоздя» нам объявят, а мы анонс поставим. Я не против. У меня есть, что вам сказать.
Да, все, тогда вот Даша
Да, так вот,
подтверждает.
Витков, чтобы вы понимали, Витков и Кушнер, они не могли, потому что они сейчас занимаются Ираном. В среду в Абу-Даби встречаются американская, украинская и, соответственно, Витков с Кушнером, а во вторник, накануне, они оба в Иерусалиме встречаются с Нетаньяху. Они живут в самолете, понимаете? За ними только успевай, наш пацан везде успевал. Вот, поэтому на самом деле там нет, кстати, сразу скажу, никакого переноса, значит, из-за того, что там что-то скандал какой-то, просто графики согласовывали,
Скандал,
американцы
скандал
не говорят,
какой?
как
Вот
зовут.
сразу все договариваете.
Никакого скандала, как пошло, вот, перенесены, переговорный процесс был объявлен первым, потом расширился кризис в Иране, идут переговоры с Ираном, чтобы вы понимали, у американцев, ну и у россиян, естественно, и перед тем, как там принимать решение, естественно, американские переговорщики прыгают в Иерусалим на встречу с Нетаньяху. Вот, а где они были вчера, позавчера, я не знаю, где-то были, с кем-то разговаривали, поэтому просто это перенос по стыковке графиков. Вот и все. А пока четвертое, пятое, значит, будем надеяться, что до этого там не рванет в Иране, да, то есть это не отодвинет, потому что те же самые люди занимаются. Так бывает в жизни. У меня однажды я был в США и должен был встречаться, и вдруг, это был 20-й год, грянула Беларусь. Ну, выбор. И у меня все встречи отменились. Почему? Потому что те же люди, которые занимались Россией, они занимались Беларусью, заняты. И у меня там высвободилось 3 дня, и я, значит, поехал впервые в жизни в Новый Орлеан, спасибо им, просто, да, выжидать, когда они освободятся. Так бывает. Так что у нас с Юлей мы намечаем на конец недели, как я понимаю, но если вдруг чего-то там у кого-то из нас сорвется, не потому что кто-то из нас отказался, вот что я говорю вашей аудитории, это просто сдвинется, потому что... Юля, она у нас представляет Дмитриева, а я уж Лыткова и Кушнера. Как-то так. По занятости, я имею в виду.
Да, тогда действительно забьем на двух каналах. Будет очень смешно. Запустим голосование. Я думаю, на вашем канале победите вы, а
Да, это будет
на
смешно.
моем
Да, да,
победит
да, да, да,
Латынина. Вот посмотрим.
да, да. Да.
И из этого будет ясно,
Не, мы
как...
запустим на обоих каналах голосование, конечно.
Очень будет интересно
Да, ну да.
сверить результаты. Вы уже
Да.
произнесли это слово из 4 букв «Иран». Будет Трамп
Да,
бомбить Иран? И если да, то в каком размере и для чего?
не, а кто же знает? Такая опция существует, но мы находимся в стадии, мы, в смысле, мир, находимся в стадии переговоров, и, наконец-то, Трамп это подтвердил сам, неожиданно. Я от него не ожидал, что он подтвердит, но было как бы известно в профессиональных кругах, что переговоры, значит, с этими супостатами, да, то есть с большой сатана и маленький сатана, они ведут переговоры. Значит, у Трампа нет цели бомбить или не бомбить. У Трампа есть цель и результат. Если результат можно добиться без бомбежки, так и хорошо. А если нельзя, то будем бомбить. Вот его видимость, его подход вообще во всех, собственно говоря, конфликтах, в которых он пытается участвовать, разруливает. Значит, лучше добро, лучше сделка, лучше по баблу, лучше там, да, похлопывать, сказать, мой лучший друг, который вчера тебя называл, типа колумбийского президента, который вчера тебя называл там проклятым педофилом, да, вот, это его понимание, как надо вести дела, и свое понимание мы ему не поставим. Поэтому параллельно с Ираном они сегодня идут, они завтра будут идти, переговоры, что внутри, мы не очень хорошо знаем, но там понятно все, ядерное оружие, контроль за вот этими делами. Вдруг опять выплеснулось предложение России там внутри переговорного процесса, что Россия готова принимать ядерное отработанное топливо. Да, это было предложение еще первую каденцию Путина, что вывозить топливо, которое отработано, и ставить на контроль, что из него не делают бомбу. А вот опять возникло это в переговорах. Россия подтвердила американцам, что она готова принимать это отработанное топливо. Путин
А
подтвердил.
американцы?
И это часть переговорного процесса. А американцы, я не знаю, позиция, она все время меняется. Это же часть, это же не отдельная доминошная история. Это такой пазл, который должен сложиться. Значит, как американцы договорятся с Ираном, а не с Россией? А вот заодно и топливо давайте примем. Да, это что, плохо, что ли? Вот. То есть
Это
идут
для России
переговоры,
хорошо, но
находятся.
зачем это
Поэтому
Ирану и американцам? Это типичная история
Иран должен
переговорщика,
лишить
который
до этого
себя
топлива.
влезает и говорит: а давайте мне еще кусочек.
Нет, он ничего не влезает. Это возникло еще при Буше. И это было согласовано с Бушем. Это было в 2003-м, я тебе могу сказать. Сюда приезжал президент Ирана, может быть, это скучно, аудитории, приезжал Ахмадинеджад, и они встречались с Путиным где-то на Урале, и там обсуждали, и Ахмадинеджад сказал «да-да-да», а потом вернулся и сказал «нет». И Путин был разозлен, сказал, что обманул Ахмадинеджад. С тех пор Ахмадинеджада у нас не очень сильно любили. Вот. Но это был первая каденция Путина, был до 2004 года. А вот. И эта история, она известная как один из вариантов, да, где хранить ядерные материалы, отработанные на атомной электростанции. Вот. И американцы это будут вписывать, американская администрация будет вписывать в общую договоренность. Отдельно с Ираном, отдельно с Россией. Да? Поэтому идут переговоры, кто-то знает. С другой стороны, мы видим абсолютно подтянутую авианосную группу к Ирану. Мы видим, как в Израиле готовится к возможному ответу Ирана. То есть рассматривают, как положено, опцию, что будет удар по Ирану, и Иран ответит не по Америке, а по Израилю. Это тоже готовится. Некоторые западные авиакомпании отменяют свои рейсы в Израиль. Это вторичный признак. То есть все рассматривают эту опцию удара. Но еще раз повторю, для американцев удар – это не самое главное. Самое
А я
главное
не
для
поняла,
них –
что
это
самое
несколько
главное, вот
вопросов,
что
которые…
endgame, вот что хочет Трамп.
отвечу. Первое – ядерная сделка. Да. Никакого ядерного оружия и никаких носителей от ракет. Ядерного оружия под контроль, короче, под контроль. Вы для нас угроза. Трамп считает Иран с его ракетами, с его этими самыми знаменитыми ракетами, которые уже там могут долететь до Гренландии, иранские. Да, то есть носители существуют серьезные и существуют с точки зрения разных сообщений про движение Ирана, нарушение Ирана. Вот они опять заявили, что они не будут пускать инспекторов. Значит, пустить инспекторов, ну, в общем, разоружиться перед партией. Это раз. Вторая история – это допуск американских компаний к залежам нефти и газа. Это два. Третье – это, ну, так я скажу пафосно, демократизация режима, отмена. Не то, что в Венесуэле, да? И в очередной раз между нашими с вами, соответственно, передачами выпустили еще 300 политзаключенных. Венесуэльцы готовят закон, который будет амнистировать всех политзаключенных с 1999 года. Да, то есть вот в этой части хотя бы. И допуск к власти, к части власти политической оппозиции. Об этом идут переговоры, этим занимается Рубль. В Иране это будет три. Вот основные требования, да, ну, возможно, уход Аятоллы, возможно, не уход Аятоллы, но это основные требования американской администрации, которая видит в современном Иране, Иране, угрозу, военную угрозу. Это режим, который может нажать кнопку, говорят американские наблюдатели, я имею в виду внутри администрации, поэтому провода вырвать, наблюдателей запустить и сделать так, чтобы власть была более понятной, то есть чтобы был там парламент, который это обсуждает, демократические партии, там, оппозиция и так далее. Вот чего их требования. В той или иной мере, постепенно, не все сразу. Я повторяю, нам показала Венесуэла, да, которая как-то движется. Нам показала Газа, которая объявлена, еще не движется, но уже объявлена. Уже вот эта гражданская администрация, уже имена есть, да, они еще не работают, но уже имена есть. Вот. Вот он действует, администрация Трампа действует определенно, он использует определенные инструменты. Вот нам свойственен вот такой инструмент. Мы не пользуемся топором, мы пользуемся там пилой, да, и молотком. Вот они берут пилу и молоток и тут же
Топор
применяют.
висит в
Здесь он
углу,
работает.
как у
Да,
Чехова
не, не,
на
не, не.
стене.
Молоток. Не-не-не. военные удары, это тоже там они это показывают. А если вы будете, они же это не скрывают, это же не тайна. А если так, как говорит Трамп, я вам все выжгу, попробуйте повесить мне эти 837 людей, чей список есть. Это не просто какие-то люди. Список есть. Я вас сожгу, сказал Трамп. Я представляю, что он это сказал. Я все выжгу у вас там. Их не повесили. И уже прошло 3 недели, как было объявлено, что мы сейчас повесим иранцев, да, а это все, значит, хулиганы, бандиты, заговорщики из России. Нет. Вот этот список, он сверяется, на этом сидят люди специальные и не специальные, специальные в смысле ЦРУ, и не специальные в виде правозащитников, которые этот список на связи с родственниками этих людей и так далее. Это тоже история. Вы попробуйте меня обмануть, говорит Трамп. Попробуйте. Вы сказали, что вы не будете их вешать. Попробуйте меня обмануть. Ну, обманите меня. Тогда вот этот топор, о котором вы говорите, да, ну, вам молнию сожгу. Я бы сказал, сожгу, выжгу. Не знаю, как там по-английски правильно перевести. Вот в чем история. Да? То есть еще раз, у него есть набор инструментов. Он считает этот набор эффективным. Мы с вами можем считать этот набор неэффективным. Пожалуйста, любой. Да? Но он его применяет, потому что он Трамп. Придет какой-нибудь Мрамп или Шрамп, да, и будет после него, и будет применять другие инструменты. А он считает вот такие. Поэтому есть опция удара. Очень долго отвечаю на ваш вопрос, завершаю. Есть опция удара, она сохраняется. Вообще подтянуть авианосную группу – это тяжелая история. Это огромные деньги, это огромное напряжение. На них находятся томагавки в этой авианосной группе. Да? А несут ли они какие у них боеголовки, никто не знает. Томагавки можно поставить такой образом, вот такую боеголовку. Да? Плюс израильская авиация, плюс израильские томагавки. Да? То есть там мощнейшая военная группа. Ребят, смотрите, мы сожжем. Давайте уж договариваться. Давайте, давайте. И вот они так вот как-то таким образом. Поэтому опция, мы сегодня, может, мы с вами сидим, будет удар, возможно. Но то, что Трамп не хочет спровоцировать войну, так же, как и Айталы, это факт. Он говорит, ну давайте сделку-то. Ну, ребята, вы что? Ну, что? Трудно с религиозными людьми заключать сделку с фанатиками. Я имею в виду руководство Ирана, Аятоллы. Вот. Но, тем не менее, очень осторожно выступают. Заметьте, очень умеренные реакции на всякие ужасы, на всякие оскорбления, обвинения. Очень умеренные реакции, я имею в виду иранские.
Так я
Я не
как
говорю о
раз,
погибших там
так я как
30
раз,
тысяч, это не реакция. Да.
так я как раз, вот вы сказали, что 800 с чем-то людей, приговоренных, не
837.
повешенные. Да, и мне показалось это достойным даже лишний раз подчеркнуть, потому что я вспоминаю, как вела себя с Ираном администрация Обамы и Байдена. Это в основном было так. Ну вот они опять кого-то повесят, опять кого-то убьют. Ой, нас пусти мира не свернуть, мы будем продолжать переговоры. Вот тут Израиль мешается под ногами, но мы еще сейчас еще Ирану кэшем переведем 6 миллиардов долларов, которые потом приземлятся в Израиле в виде бы ракет. И так далее. Нас главное с пути мира не свернуть. И я помню, как когда Трамп еще в прошлой своей каденции убил генерала Сулеймани, все кричали, что сейчас будет Третья мировая война, а ровно наоборот, как раз иранцы проглотили это и поняли, что это как засунули это себе в одно место и начали как раз переговоры. То есть получается,
Юля,
что
это риски
именно...
всегда. Но риски, когда вы имеете дело с фанатиками, реально фанатиками, да, не хитрожопыми там торговцами, которых я почитаю, нежели фанатиков переговоров, понимаешь? Ты же не знаешь никогда, потому что ты же не фанатик, ты же договориться, ты же договориться, ты же за прибыль, а они фанатики. И как их убедить, что за прибыль важнее, чем, да, они фанатики. Поэтому риски были Сулеймани большие. Знаете ли, в Израиле все стояли на ушах, и все ждали, что обрушится. И могли, и могли. И мы не знаем, там, Аятолла тоже уже там немолодой человек, он тоже может подумать, ну, заберу всех с собой. Но нет. Это история и такая может быть. Всяко может быть. И он играет с огнем, Трамп. Ну, все играют с огнем. И Обама играл с огнем. Но была другая ситуация. Сейчас другая. Но нет уже Обама администрации. Ну, подождите. Да? Уже ее нет. Мы говорим о реальности. Чем мы будем вспоминать? Ну, знаете, Александр Македонский совсем по-другому с Персией поступал. Ну, давайте не будем туда уходить, честное слово. Ничья не историческая
И
передача.
половцев, и в
А, вот, но
печенегов не
это
будем
опасно.
вспоминать.
Да, половцы и печенеги, это наше все. А то я вспомню, да, призову на помощь, Владимир Владимирович. Но опасная ситуация, да, для Израиля опасна во многом, потому что Израиль в этой истории выглядит разменной монетой. И он и является ей. Потому что, конечно, Трамп учитывает интересы Израиля, но Трамп это проамериканский президент. Да, в первую очередь интересы США, как он видит. Поэтому не то, что он готов пожертвовать Израилем, но он принимает во внимание требования Израиля, но мы уже видели, как несколько раз он ломал Нетаньяху. А иногда не доламывал. А иногда не доламывал. Я просто знаю вот историю, просто знаю. Мне рассказывали по поводу
Расскажите.
вот этого, это разница в культурах, понимаете, по поводу вот этого последнего тела, последнего заложника.
Расскажите, это очень
Так,
важно.
Израиль сказал, Нетаньяху говорит, мы не будем приступать ко второй фазе урегулирования, мы не будем заниматься там отводом войск дополнительно, мы не будем там принимать на себя решение передачи гражданской власти палестинской администрации, представителя, до тех пор, пока тело последнего заложника, убитого 7 октября 2023 года, не будет в Израиле. И на переговорах с американцами этого не понимали. Но подожди, тут на кону существование Израиля. На кону поддержка США Израиля, военная. А вы из-за одного трупа, даже не живого, живой мы понимаем, вы останавливаете весь процесс. Мы не понимаем. Натюрлих вы не понимаете. В Израиле другая, даже не политическая культура, другое отношение к этим делам. Мы не торгуемся, да, там, а здесь за тела выпускают террористы. Это про другое, это не про эту историю. Да? Но они не понимали, американцы, ну одно тело осталось. Ну подождите, что мы тормозим? 3 недели, 3 недели оставалось одно тело. Вы что, больные? Ну потом найдем, подождите, сейчас уже процесс надо запустить. А мы в ответ не можем запустить разоружение Хамаса, то все пятое, десятое. А всякие катары Турки, это вот видите, с этими израильтянами нельзя иметь дело. Они из одного трупа, мы там сотни трупов не считаем, тысячи. Это разница культур. И в переговорном процессе, я здесь отдаю должное Трампу, в переговорном процессе надо учитывать разницу культур. И вот этот Трамп там, такой, сякой, пятый, десятый, он услышал. Я тебе могу сказать, что очень часто политики европейские этого тоже не слышат. Погибнуть тело. Чего вам тело? Ну, слушайте, мы вытащили всех заложников, вы вытащили всех заложников живых. Ну, тела там потом, сейчас давайте дальше пойдем. Не пойдем, говорил Нетаньяху. Шага не сделаем, пока нам не вернут тело. Вот пойди, пойми. Да? Это просто другая культура. И вот эти переговоры с союзником, да, они идут крайне тяжело. И Трамп его не сдвинул, он его сдвинул на другое. А здесь он его не сдвинул. И все, и ничего не сделаешь. Все, Израиль говорит нет. И причем все говорят нет. И Нетаньяху с его партиями в правительстве и оппозиции говорит, не ходи никуда, Нетаньяху, пока тело, значит, вот этого погибшего офицера не будет возвращено. И вот сейчас процесс пошел. Что летит-то? Лытков, скучно. Дальше, давайте дальше. Давайте дальше. Надо начинать систему там, власти, устанавливать власть, делать полицию, значит, разоружать Хамас, как контролировать разоружение, и дальше выход Израиля с Газа с 2/3. Вот теперь можно, потому что условие выполнено, тело вернулось. Израильтяне вернули тело. Это доказал, ну, медицинский, да, ДНК и так далее. Вот вам история. Такая, вроде бы, извините, скажу за грубость, если у тебя есть зрители из Израиля, ребят, извините, вроде бы ерунда. Да не ерунда это для вас. Это для других ерунда. И вот это очень трудно с людьми, с другим. Иранцы имеют третий взгляд на такие вещи. На 30 тысяч погибло там на улицах. Да, и у нас многомиллионная страна. Это все были хулиганы, значит, которые там, террористы, которые израильские наймиты, которые там поджигали автобусы, да, там что-то еще, били стекла, это все хулиганы, да. Вот, и полиция вынуждена была отстреливаться. Вот они прорвались. Вот так объясняется. Сотни, десятки тысяч, да ладно вам. Большая история в переговорном процессе. Не по жизни, а в переговорном процессе. Все надо учитывать. Почему в переговорном российско-украинском процессе удалось пробить тогда обмен телами? Ведь в конфликтах обмен телами, он очень редко бывает во время продолжающего конфликта. Ну, какие еще страны менялись телами? Ну что, менялись во Второй мировой войне телами? Или вы думаете, менялись в Балканской последней войне 20 века, 20-21 века? Нет. А здесь удалось россиянам и украинцам, еще раз назову эти фамилии, Москальковой и Лубенцу, да, уполномоченным правом человека, договориться, и ФСБ и СБУ договорилась, и ГРУ, и там, не знаю, кто с той стороны, не помню, как называется, и меняются телами, находят, тоже работают лаборатории, ДНК проверяют, украинцы все проверяют. Иногда там российские солдаты оказываются там, а украинские здесь, как разберет, форма похожа, даже форма в клочья. Вот. Это вот такое дело. Взяли, договорились. Можно себе представить, что израильтяне и иранцы договорятся? Пока трудно. Я просто показываю трудность переговорного процесса на одной очень маленькой фитюлечке. На фитюлечке, да? Казалось бы. А для Израиля оказалось не фитюлечка. И Израиль обвиняет в том, что он затормозил переговорный процесс, потому что, видите ли, им тело надо. Я просто знаю, внутри просто мне, как люди разговаривают, скажем так. Не понимаю, искренне не понимают. Каких-то вещей не понимают искренне. Да чего? Вот какая история. Вот почему так долго.
Возвращаясь, сразу скажу не к переговорному процессу. Это не переговоры, это именно процесс бесконечный между Россией и Украиной, а к гораздо более важному конкретному событию. Это удары по энергетическим объектам, особенно по Киеву, которые последний из которых был нанесен 27 января. И сейчас я просто напоминаю нашим слушателям цепочку событий и что меня, собственно, интересует в качестве вопроса. 27 января наносится последний удар. После этого, спустя некоторое время, внезапно Трамп, не Зеленский, не Путин, а именно Трамп, объявляет, что на неделю по его просьбе во время прямого разговора Путин прекратил нанесение ударов. Трамп не говорит, чем это сопровождается, но у меня, естественно, сразу возникает ощущение, что это дает какие-то возможности Зеленскому там чего-то подписать и на что-то согласиться. После этого встает, с одной стороны, российская сторона, и Песков говорит, что да, есть такое дело, и мы прекратили, но говорит, что это кончается 1 февраля. Я обращаю внимание, сейчас уже 2 февраля, и пока
Он так не
никаких
говорит.
ударов по энергии.
Он так не говорит. Юля, извините, вы сказали фигню. Это
Да.
цитата про фигню. Да, вы сказали фигню.
Извините.
Давайте все-таки будем точны.
Да.
Песков сказал, что есть договоренность до 1 февраля
Так
с
я и сказала.
американцами, не с украинцами.
А я что сказала?
Есть договоренность до 1 февраля. Он не говорит, что это прекратится 1 февраля, до 1 февраля. Он
Нет,
говорит,
я
что
так
есть
и сказала.
договоренность до 1 февраля. Вы
Да,
сказали, что
он...
прекратится, слово прекратится. Он этого не говорит.
Тогда я оговорилась или неправильно выразилась, что как бы до 1 февраля удары, да, не будут наноситься, есть договоренность, а 1 февраля, соответственно, all bets off. А после этого Зеленский, ну, произносит несколько очень резких слов и говорит, что приглашает Путина в Киев, если тот хочет договориться, а потом говорит, что если, чтобы договориться, все равно нужен обязательно Путин. И, соответственно, ударов до сих пор нет. Более того, Зеленский говорит, что, если я не ошибаюсь, Зеленский сказал, что да, есть перемирие, и оно начинается 29 января, что-то в этом роде он такую дачу назвал. То есть там явно была несостыковка в показаниях. А что Трамп потребовал от Зеленского, что он ждал, и вообще о чем все это было?
Но это было случайно. Это было случайно. Насколько я знаю, я вам напомню, что за неделю до переговоров в Абу-Даби стороны пришли к соглашению о ненанесении ударов вокруг Запорожской атомной электростанции. Я вам напомню, что Запорожская атомная электростанция ныне находится под контролем российской армии с 22 года. И вот это для американцев было принципиально, они наверняка в этом участвовали, наверняка это было явление, элементом переговоров, но не как они съехались на всяких телефонных или по WhatsApp, или, я не знаю, по сигналу, да. Значит, и такая договоренность с участием генерального директора МАГАТЭ, который был посредником, была достигнута. И на атомную электростанцию выехали запорожцы, в том числе украинские инженеры, которые хорошо знают. Украинские, МАГАТЭвские наблюдатели, россияне там и так есть, и там прекратилось это. Потом была неделя, соответственно, активных ударов российской армии по, как вы правильно заметили, по энергетическим центрам в крупных городах Киев, Одесса, Харьков, как часть войны. На переговорах в Абу-Даби, насколько я знаю, этот вопрос возник не на заседании делегации, не на пленарном заседании делегации, и не между Россией и Украиной. Этот вопрос возник в разговоре между, прям там, между Давидом Арахами, который является главой фракции партии Зеленского и доверенным лицом Зеленского в Верховной Раде, член делегации, естественно, который с 22 года во всех делегациях, и Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Вот эта история с холодом, замерзающие люди, 600 тысяч уехавших из Киева. Он показал ему фотографии замерзающего Киева, он показал ему цифры. Видимо, но пока только это проверить не могу, как раз Джаред сказал, я позвоню папе. И, видимо, это была такая какая-то несистемная история, когда, замечу, не было переговоров на эту тему между Россией и Украиной. Это не договоренность между Россией и Украиной или между Россией, Украиной и США. Это договоренность между США и Россией. Это просьба Трампа, которая была передана в Москву лично для Путина. Вот, без относительно всего, что там получается, не получается, переговорный процесс, можно не наносить удары. Я не знаю, сколько он сказал, на неделю, на время переговоров, до 1 февраля. Я не знаю, что он сказал. Они все разные говорят, да? Вот. Но в Кремле, видимо, решили, что в такой истории надо Трампу потрафить. Правда, это потребовалось на это, как известно, 48 часов, пока довели до всех, что мы все это останавливаем. Ну, как положено у нас, да? Вот. А давайте я возьму ночку на подумать, а тут еще, значит, Владимир Владимирович еще спит и нет прямого распоряжения, а тут еще надо провести совбез, да, и все это с 27 числа, совершенно справедливо, 28-го, все это было в приказном порядке, как я понимаю, как подтверждает Кремль, было остановлено. Без конца, не было 1 февраля. Вот стоп-машина, стоп-машина. Никто не говорит, стоп-машина до 0 часов 1 или 2 февраля, про это никто не говорил. Пока начальник не скажет машина вперед, будет стоп-машина. И мне представляется, что поскольку холода сейчас не только вот в Киеве, но и в Москве, да, в Москве сейчас минус 18, ощущается как минус 26. Вот у меня тут на градуснике, на компьютере. Я думаю, что до 4-5, да, ну, с точки зрения логики, конечно, логики может не быть, до переговоров, следующего этапа переговоров, в которых, видимо, прошли какие-то подвижки. Видимо, прошли, иначе вряд ли Путин на это согласился. Еще раз. Ничего Зеленскому Трамп не потребовал. Это переговорная позиция американцев с Россией. Там нет Украины вообще. Там была просьба
А она
Украины к
сопровождалась
США.
какими-то обещаниями?
И
Или это...
США...
Правильно я понимаю, что из вашего
Нет,
разговора
нет,
это
это
была
был разговор, как
личная
говорят,
просьба
в
Трампа
коридоре
Зеленскому?
вообще.
Фу. Это была личная просьба
Зеленского.
Трампа Путину со словами... то есть за это никакой конфетки не сулилось.
Никакой конфетки, потому что идет, вот опять,
И
идут
никакой,
переговоры.
никаких условий Зеленскому не
Нет,
ставилось. Просто вот
идут переговоры.
пацан просит другого пацана.
Нет, идут переговоры. Конечно, это будет в дальнейшем использовано. Мы попросили, мы сделали. Конечно, это потом будет проторговываться американцами, да? Ну, подожди, Владимир Александрович, ну подожди, видишь, я исполнил твою просьбу. Не Путин исполнил твою просьбу. Я Трамп исполнил твою просьбу. Вот же в чем там смысл. Вот в чем переговорный процесс. Надо же понимать, как это происходит, да? И это, конечно, возникнет. Видите, могем, значит, могем договориться. Значит, могем. И Трампу важно, но вы говорите, Путин меня не слушает. Как же не слушает? Вот страшные холода, действительно, страшные удары, действительно, я это остановил. Я это остановил. И это он остановил. Это правда, это он остановил эти удары. Трамп. Так же, как вот там он что-то останавливает, вот тут он остановил. Это Трамп, это не Путин. Да, это Путин по просьбе Трампа, конечно. Но по просьбе Трампа не было бы просьбы, не было бы остановки. Продолжали бы молотить. Мне военные эксперты, они говорят, что мы очень недовольны, потому что, ну как, у тебя идет такая атака, да, там принуждение, принуждение, тебе Верховный говорит, стоп. Ну подожди, мы сейчас дожмем. Стоп, я сказал. Стоп, я сказал. Ну-ка, стоп. Ну мы дожмем сейчас, Владимир Владимирович, уже хотите. Стоп, я сказал. Это вот так, чтобы вы понимали. Это история про это. Вот так соотносятся, да, Путин и генералы, чтобы вы понимали. Я сказал, делайте. Поэтому, когда говорят, что там генералы самостоятельно что-то там делают, у нас, ну, крупно, нет. По мелочи, да. Вы же сказали взять эту деревушку, вот мы ее берем. А так, стоп, и все, потому что это не военная история, это история политическая, и это доказывает нам, что отношения США важнее для него. Отношения с Трампом важнее для него, чем недовольство на этом этапе генерала. Генералов ему. Мы же ведем операцию, все операция, все столько-то запланировано, столько-то продвинули, тут обрушили это, туда-сюда. Ну, вот, поэтому там это, конечно, элемент торговли в будущем, но сейчас это было, ну вот с Запорожьем же смогли, ну вот когда Запорожская АЭС, ну, договор, ну, пожалуйста, Дональд Фридрихович, да, мне не жалко, ну, тем более ему тоже замерзает, люди реально замерзают, школы закрыты, да, потому что дети не могут выйти на улицу, и школы не отапливаются, люди покидают, массовый исход. Ну да, это безобразие, но как бы это безобразие использовать? Я представляю себе Трампа. Сидеть, думаю, как бы это безобразие использовать в переговорном процессе, в сделке? А попрошу я Путина, сейчас посмотрим, как он себя поведет. Ой, такая ерундовая просьба, а он исполнил. Так, понятно. Тут выгляжу хорошо со всех сторон. И, значит, гражданское население защищаю Украину. И Путин, оказывается, исполняет то, что я хочу. Я в выигрыше, я в шоколаде с двух сторон. Чего ж Трамп-то этот шоколад не покусать? И там никаких обязательств, там нет обязательств никаких, это все динамический процесс. А давайте вот так, а давайте вот так. Так не получается, а давайте вот так, а давай опять не получается. А вот тут получилось, о, а это получилось. И вот так вот оно происходит, вот на этом этапе переговоров. Я имею в виду на этапе переговоров этих военных групп. И тут же, смотрите, он тут же разблокировал историю встречи коммерческих групп в ответку. Дмитриев полетел в Майами. Почему Дмитриев?
Так хоть эта
Потому
корочка
что Дмитриев
досталась этого дела.
возглавляет, не военную группу, как адмирал Костюков, который возглавляет военную группу, вот, которая была в Абу-Даби, а Дмитриев возглавляет так называемую экономическую группу.
А
И вот
расскажите
Путин ему сказал,
разницу.
да, так не договаривались. А? Ну как?
А расскажите разницу.
У вас есть двусторонние отношения между Россией и США. Там есть экономические интересы, начиная от Арктики и заканчивая там санкциями. Да? Кто участвовал в Майами во встрече? Министр финансов США. Он что, в Абу-Даби ездил? Нет. Бессент. Бессент. Он сидел вместе с Дмитрием. Они там вот чего-то... Это другая история. А как там вот... Мы будем сотрудничать, США и Россия, на экономическом фронте. Вот тут получилось. Получи конфетку. Мы так не договаривались, но я тебе говорю, пусть прилетает. И вот встреча Дмитриева не только с Виткофом и Кушнером, но и с министром финансов США. Это нам о чем? Это нам о санкциях, министр финансов? Это нам о замороженных активах России в США? Напомню, что есть, будем путать, замороженные активы в Европе, там 286 там, по курсу миллиардов, и 4-5 миллиардов замороженных в США. Давайте поговорим. Наверное, говорили, наверняка говорили, даже не сомневаюсь. переговоры идут, знаешь, вот на разных полянах, да, там одновременно, параллельно, а не последовательно. Ну вот так они идут, так и правильно вести переговоры со стороны Трампа, правильно. Со стороны России не думают.
А про эти 4-5 миллиардов, потому что известно, что в ответ на предложение войти в Совет мира Трампа Путину, Путин сказал, что да, пожалуйста, вот я готов выплатить взнос из этих замороженных в Америке денег, обращая внимание наших слушателей, не из европейских денег, которые 280 миллиардов, а это вот действительно они у Трампа в кармане, то есть, парень, нет проблем, и ты там не можешь сослаться на Бельгию или на Макрона, это прямо вот у Трампа в кармане. С другой стороны, если Трамп
Но не у
скажет, да,
Трампа, у
это
американских банков все-таки.
у
Все-таки у
американских банков,
американских банков, и Трамп так вынуть их тоже не может. Да?
да,
Ему
но
нужно
это
согласие.
создает потрясающий прецедент, потому
Конечно.
что если можно
Конечно.
вынуть кусок из этого, то, соответственно, понятные перспективы. Вот что там с этим миллиардом, с этим Советом мира и с ответом Трампа?
Ну, я думаю, что это была тема обсуждения. Это такое, вот все люди, которые экономические, говорят, какой хитрый ход, потому что они говорят, слушай, ну мы эти деньги уже потеряли, реально, ну Россия. Ну потеряла. Но никто просто не разморозит, не вернет, ну понятно, это надолго. А тут открылась возможность. Да? Ну давайте мы дадим согласие, Россия дает согласие, это же суверенные, это же не частные деньги, суверенные российские деньги, и вот этот вот взнос в миллиард, ну хоть на полезное дело. Но я напомню, что второй миллиард Путин предлагает Трампу на реконструкцию Украины. Положить эти деньги. Да хоть репарации называйте. Какая, ну, по идее, да, то есть никто так не назовет в России. Ну и Трамп же говорит, надо собирать, инвестировать деньги в Украину, он же говорит, да, вот это, и это часть сделки, это часть переговорного процесса. США, Европа будут брать обязательства на себя реконструировать Украину. Окей, говорит Трамп, хорошо. Америка дает миллиард. Подумают и скажут, из русских денег. Я с Путиным договорюсь. Понимаешь, да? Не из своих.
Так на
Из
это можно
русских.
энергетическое
Туда,
перемирие.
в
Вот
Украину.
на что можно энергетическое перемирие обменять,
А
потому
вы
что как бы.
называете это репарат. А вы, дорогие друзья украинские, называйте это репарацией. Пожалуйста, это российские деньги на реконструкцию Украины. Это все равно, как знаешь, вот эта история с терминологией, когда я говорю, когда говорят, вот, СВО, я говорю, да, Россия ведет СВО, а Украина ведет войну. Ну и что? Что это меняет? Ну вот то же самое. Да, это деньги российские, вот это тоже Путин предложил. И это может войти в большую сделку, вот в ту самую сделку между Россией, Украиной и США, в мирный процесс. Да? Вот так из этого выныривают такие хитрожопые, значит, переговорщики у нас. Что Дмитриев, что Бессон. Я думаю, что это тоже обсуждаем. Ну, в рамках общей единой сделки. Ну, давайте так, давайте попробуем, давайте попробуем. И тогда получается, что никто никого не конфисковал, Россия дала добро, она инвестила в Украину, и мы получаем то же самое, что Абрамович получил с Челси. Знаешь, абсолютно. Вот то же самое, один в один. Я
А, кстати,
когда
что
заключал
Абрамович
это
получил с
соглашение по
Челси,
Челси.
извините, ради бога, я напомню нашим слушателям, что последнее, что я слышала, что ну, Абрамович вынужден был продать Челси, что
Да?
от него, с него как-то вынудили обещание, я сейчас могу ошибиться в формулировке, деньги отправить на реконструкцию Украины. Сейчас он этого не делает, и, как я понимаю, хотел бы направить на реконструкцию той части Украины, которая, соответственно, сейчас отошла России.
Юля, Юля, говорите фигню. Это я вас цитирую.
Ради
Значит,
бога! Так я специально, чтобы
условия...
вы отбивали... Я вам набрасываю на
Да-да-да. Не,
ракетку, а
ну...
вы отбивайте.
Да, я отбиваю. Значит, условия сделки о продаже Челси, так скажу, грубо, без тонкости, действительно о том, что деньги направляются в Украину. А что мы считаем Украиной, говорит Абрамович? Мы считаем, что надо
Украину.
реконструировать и часть Украины, которая нахуй, и часть, обе части. В этом вы сказали туда, либо туда, не так. И часть, которая под контролем Киева, и часть, которая под контролем Москвы. Но это все Украина, говорит Абрамович. Но вы же говорите, что это все Украина. Там же тоже разрушения, там тоже беженцы, там тоже там детские дома, больницы, реконструкция, больницы реконструировать там и там, с двух сторон, да? И это записано в наших условиях. Там написано «Украине». А вы хотите, чтобы это ушло часть Украины? Я против, он морозит эту историю. Нет, давайте вот эти деньги, вот эту компанию, которая должна распределять, давайте там как-то распределять между, значит, между разными частями Украины. А, вот, а понятно, что англичане не хотят, и поэтому сделка стоит. Что считать Украиной? Так вы считаете это Украиной или нет? Там, беженцами беженцев считаете? Разрушение там, не знаю, в Мариуполе, в Донецке, вы считаете разрушением или только в Харькове? А если Харьков завтра или Изюм уйдет под контроль, туда уже не направляем? Вот эти 3,5 миллиарда там, фунтов или чего-нибудь, там не помню. Это та же самая история, а что считать Украиной? А что считать репарацией? Да? Это абсолютно юридический спор, который будет продолжен в английских судах с английскими лойерами с двух сторон, ну, юристами с двух сторон, потому что есть, как сказать, при продаже был заключен договор. Не может английская сторона сказать, мы вынудили Абрамовича продать, как это вы вынудили? Как это вы
Да так
вынудили? По
вынудили, ну
английскому
конечно
праву. Это вы...
вынудили. Ну, Алексей
Не,
Алексеевич,
секундочку.
вынудили.
Там заключена сделка.
Помните, как
Там
Владимир
заключена
Александрович
сделка.
Бусинский посидел в тюрьме и продал НТВ? Вот так же и вынудили. Будем честно говорить.
Да, но потом Владимир Александрович Гусинский заявил о том, что его вынудили. Абрамович говорит о другом. Есть договор. Мы нашли компромиссный вариант. Да, куда направить деньги? Англичане этот договор хотят перевернуть вот так. А я считаю, что смысл этого договора, и вот стенограмма, когда юристы обсуждали, куда пойдут деньги от продажи, да, он говорит, я готов помогать, да, пожалуйста, помогать Украине. Чего мы называем Украиной? Чего, вернее, вы называете Украиной? И та управляющая компания, которая, где лежат деньги, должна направлять куда-то деньги. Вот то же самое здесь. А что будем называть Украиной? Да? Вот такая история. Или вы отказываетесь от этих... Там же проблемы, еще там сидят юристы. То есть вы отказываетесь называть это Украиной. То есть вы признаете, что это не Украина.
Так
Это
замечательно,
дословно
может
сейчас.
сказать Абрамович, давайте тогда подпишем об этом договор,
Нет,
и просто
я не
Россия
про
будет
Абрамовича.
счастлива.
И это не про Абрамовича уже, это про замороженные деньги
Да.
российские. Там гораздо, там у Абрамовича там сколько, 3,5 миллиарда фунтов, что ли? А здесь у вас 280 здесь и 5 там миллиардов. Ну чего вы? За 300 миллиардов всего. Так что мы называем Украиной? И вот это, и юристы там начали, это уже в бумаге будет все.
А то такое
Это же
получается
банк, это же
Украина
деньги в банках.
Шредингера. Да, как это самое,
Вот,
как это
да,
как у
конкретно.
Гордона, как вот тут вот он людям из Донбасса говорит, когда речь идет о людях из Донбасса, вы хотели ждать Россию, пейте мочу. А как только, значит, идет разговор о том, где Украина, только границы 91-го года, мы должны их обязательно освободить. Так обязательно освободить или пейте мочу?
Нет, так это и есть юридика. Это же не публицистическая история, это юридическая история. Деньги – это юридическая история. Кто там что говорит, да, пусть говорят дальше, начиная от президентов и заканчивая нами журналистами, да? Вот. А
Президенты,
вот
Алексей
теперь
Алексеевич,
в
у
договоре
нас
написано.
отбивают хлеб. Раньше журналисты болтали языками, а ведь президенты действовали. А теперь президенты, не будем показывать пальцем, болтают языками. А что нам, журналистам, остается?
Ну, давайте я здесь воздержусь. Я считаю, и Муратов вместе со мной вот недавно встречались, что война не изменяет профессию. Мы еще раз подтвердили свое кредо. Мы занимаемся своей работой. А как работу меняют там политики, это меня не волнует. Волнует другое, да, что вот это, эти, чтобы вы видели, я просто говорю вашим зрителям, чтобы они понимали, что вот упираемся в термин Украина, да, это Украина. Вы считаете, что это Украина. Значит, деньги должны идти туда тоже. Все. Можно делить там по населению, разрушением, квадратных километров, сантиметров, что хотите. Но это Украина, говорите. Окей. И вот вокруг этого тоже идут дебаты. И у маленького Абрамовича с его 3,5 миллиардами от Челси, и у больших Евросоюзов, у которых там 280. Проблемы такие, о которых даже не думаете в переговорном процессе.
Резко меняя
Кошки
тему.
бегают.
Да, кошки бегают, но,
Хорошо.
как видите, не сами. Просто я сказала, что мне нужна кошка в качестве emotional support animal. И мне вот его принесли. А резко меняя тему. Опубликованы файлы Эпштейна. И если можно, я не могу не произнести маленькую речь. Потому что у меня такое ощущение, что люди, которые их читают, читают, ну, в общем, тем самым местом, которое обычно для другого предназначено, для чего именно написано в файлах Эпштейна. И, в общем, ведут себя как просто девственница, которая узнала по большому секрету, что у мужиков есть такой угорь, который любит заползать детские дырки, в женские дырки. Потому что я не понимаю, что потрясло коллективную публику. Что после сексуальной революции появились толпы малолеток, которые стоят в очереди, чтобы запрыгнуть богатому мужику в штаны. Что богатые знаменитые мужчины рассматривают это как приятные гарниры, а некоторые вообще, значит, как важную часть жизни. Вот просто меня интересует, как так получилось, что для современной публики, причем обратите внимание и справа, и слева, большим открытием стало то, что знала каждая афинская гетера в V веке до нашей эры или там каждая гейша в Киото в 17-м. Я уже не говорю о том, что все эти какие-то безумные рассказы, что там кого-то съели, какого-то младенца съели, ну просто честное слово, как это читаешь, как Юстина Мученика. А каждый раз идут на ссылку, которая оказывается полным офигением. И просто там я помню один заголовок: Илон Маск тоже упоминается в документах. Дальше выясняется, что упоминание Илона Маска заключается в том, что Эпштейн пригласил его приехать на вечеринку по случаю выступления дипломатов в ООН. Илон Маск, наивная душа, не поняв, куда ему приглашают, ответил, что «Да я ракеты запускаю, нафига мне, значит, эти дипломаты, которые перетирают из пустого в порожнее?» На что Эпштейн ему объясняет, что «Нет, там будут все очень хорошенькие, не старше 25 лет». Но Илон Маск все равно не приехал. То есть в чем, пардон, значит, каким образом Илон Маск упоминается? И так далее, и так далее. Вообще вот что это?
Я не отношусь легкомысленно так, как вы, с насмешкой не над этой публикацией, об этом можно отдельно поговорить, не над интерпретациями, которые происходят. Это вообще катастрофа. С этими интерпретациями здесь я с вами согласен, в том, что люди интерпретируют, исходя из своих политических взглядов, а не этических взглядов. Это первое. Там очень много трагедий. Сразу сделаю дисклеймер. Друзья мои, я по-английски не читаю, поэтому я вот эти документы смотрю, эти скрины в переводе, мне переводят, я связываюсь с людьми, прошу объяснить какие-то термины, статусы и так далее. Да? И это будет очень долго от меня, потому что 3 миллиона документов, и каждый выхватывает свой и так далее. Что мне понятно? Мы должны разделить на 4-5 групп все вот это. Первое – это жертвы, Юля. И здесь можно там смеяться, что они малолетки, что они такие-сякие, они все равно жертвы. И вот упоминание этих
Алексей
жертв,
Алексеевич, извините,
их
но,
трагедия…
наверное, кто-то был
Не-не, я про
жертвой, но это
себя. Вы
немножко
можете
too
как
much,
хотите.
когда,
Нет,
понимаете,
это
он...
не too much. Там есть жертвы, они жертвы, и если ими пользуются одураченными, да, от этого они не перестают не быть жертвами. Вот группа жертв, понимаете, я не про Маска, Маск не жертва. Вот есть группа жертв, есть документы, где упоминаются эти жертвы и описываются их
А сколько из этих
последствия
жертв
того,
подали заявление? Я
вот
серьезно должна
сколько это надо
считать,
посчитать. Вот
что пусть даже не
это не важно,
очень
хоть одни,
взрослая
они…
женщина, которая вот просто стояла в
Юля,
очередь на этот самолет, в 30 лет
это
сообразила, как у
жертвы,
Оксимирона, что типа
только
ее...
сочувствие этим жертвам, только сочувствие этим жертвам – это первая история. Это
Алексей
первая
Алексеевич,
группа.
можно я просто сразу возражу, что если мы будем сочувствовать всем этим жертвам, то все проститутки на свете окажутся жертвами и
Юль,
объяснят, что они жертвы.
Юль, может, я пойду, а ей-богу. Вы высказали речь, я на нее отвечаю, а вы можете не сочувствовать. Я не говорю, а я говорю от себя здесь. Кто такие мы, я не знаю. Я говорю, что это я говорю. И не надо корректировать мою позицию. Пожалуйста, интерпретировать ее. Я здесь и могу на это отвечать. Есть жертвы. Внутри этого процесса есть жертвы. Эта группа документов, да, часть из них, вот я делю на группы, да, это сочувствие жертвам разным. И сейчас я буду это определять. Вторая часть – это группа людей, которая нарушала закон, связанная с педофилией, с торговлей детьми, получая выгоду за поставку. Да, это вторая группа людей, которая там есть. Они должны быть выявлены, криминализированы, и на них должно быть возбуждено, и оно будет возбуждено, уголовное дело, потому что они нарушали законы, скажем, США. Да? Вот они, это вторая группа отдельная. Преступники или подозреваемые в преступлении. Точнее, подозреваемые в преступлении. Которые нарушали писанные законы. Закон такой нарушен. Есть закон о произнасиловании, а изнасиловать нельзя. Он нарушен. Значит, должно быть расследование и должен быть суд, который вынесет приговор. И они будут преступники уже официально. Но по этим делам должны быть возбуждены не в Твиттере уголовные дела, да, а их там, я не знаю, Следственным комитетом или кем там еще. По разным странам, а в Британии, может быть, по принцу Эндрю. Это другая история. Может быть, по тем странам. Это люди, подозреваемые в преступлении. Есть еще одна группа людей, которые не совершали преступления, но которых общественное мнение осуждает за то, что они летали на остров, находились в переписке с Эпштейном. Да, такое моральное осуждение. Они могут стать жертвами общественного мнения, на самом деле. Потому что, как вы и сказали, да, там, он его позвал, он не поехал, но он в списках, да, он в файлах. И уже люди говорят, у-у-у, он с Эпштейном общался. Он общался, они там обсуждали Олимпийские игры. Это третья группа людей, которые, повторяю, по уголовному ненаказуемо, но общественное мнение, возмущенное первой и второй частью, так же, как это было по поводу МИТУ, да, а потом выяснялось, что уголовки-то не было, но людям поломали жизнь. И они жертвы тоже. Они тоже жертвы вот этого. И, наконец, есть люди, которые просто упоминаются там, без всякой связи. Но тоже уже вокруг них крутится и мутится. Ну, я вам скажу, там Гитлер упоминается 243 раза.
Тоже сообщник Эпштейна, видимо.
Навальный упоминается 49 раз. Ленин упоминается, не помню, там 89, что-то такое. Это просто люди в информационных сообщениях, да? Но говорят, о, они упоминаются в файлах Эйнштейна и Эпштейна. Просто упоминаются информационно, потому что среди вот этих файлов там информационные сообщения, там статьи, вот то, что касается Алексея Навального, статьи об отравлении Навального, например. Да? Это совсем другое. То есть есть жертвы, есть люди, которые подозреваются и описываются в возможных преступлениях, включая сексуальные. Есть люди, которые осуждаются за саму связь с Эпштейном по другим даже делам, и есть просто упоминающиеся. И, наконец, огромный пакет документов, как мне рассказали, это анонимные доносы, которые не подтверждаются. Ну, например, там есть один сенатор, как мне рассказали, поэтому не называю имя, да, который там постоянно упоминается, что он там насиловал, бил, ту-ту-ту. И когда ФБР пытается связаться с доносчиком, такого номера нет, такого дома нет. Не может связаться с доносчиком. Но донос в деле и донос в файлах. И сенатор опубликован. И сейчас он будет отбиваться, потому что ну, у него анонимно много-много, может, один человек писал. Но ФБР не может найти доносчика. Ну, не доносчика, жалобщика, давайте назовем так. И это тоже история с этими файлами. Поэтому каждую часть нужно разбирать отдельно. И, конечно, хорошо, что они опубликованы. Там есть более того. Нельзя опубликовать по американским законам имя жертвы без согласия жертвы, если она стала жертвой вот такого преступления. Многие не опубликованы, многие не дали согласия. А Министерство юстиции США не опубликовало ни одной фотографии, связанной с насилием. Просто ни одной. Они есть там. Их очень много файлов. Так это дело к ФБР, ребята. Да, и ФБР этим занимается, собственно, это все материалы ФБР. И шаг за шагом. Поэтому это очень сложная история, но она, безусловно, наносит грандиозный ущерб как заслуженный, так и незаслуженный очень многим людям, которые, еще раз, упомянуты.
Так, Алексей Алексеевич немножко отвалился. Даш, что у нас? Что-то случилось или у кого с кем? Ну, я надеюсь, что Алексей Алексеевич сейчас привалится. А пока просто напоминаю, господа, что вы на нас подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. У Алексея Алексеевича вообще была связь не самая лучшая. Она периодически куда-то залетала. Потом обратно приваливалась. Ну, что-то вот как-то пока ждем. А что бы вам еще сказать? Не забудьте, что у нас завтра будет, я надеюсь, Станислав Белковский. А в среду я вам обещаю, ну, наверное, или длинную статью прогностиков, или длинную статью про геополитику, которую я давно уже вам обещаю.
Так,
Да,
все,
Алексей
это что-то у
Алексеевич,
нас
да,
тут.
я тут за вас
Видимо,
отдувалась.
Гейтс отключает что-то, да, мы не
Да.
назвали Гейтса. Понимаете,
Да.
эта история, да, уголовная, там, где она уголовная, там должно быть расследование ФБР, и там эти люди должны понести наказание через суд. И хорошо, что это опубликовано, но надо делать скидку на то, что там опубликованы люди в разных статусах. И когда вы пишете, ой, там упомянут там такой-то, ну, проверьте, если вас этот человек волнует, а в каком контексте, ну, помянут. Вот. А реакция на уголовные преступления, на педофилию, на торговлю детьми, на сексуализированное насилие, она нормальная реакция, в смысле, отвратительно. Ну да, отвратительно. И есть жертвы, повторяю. И первое – это сочувствие жертвам, которые, может быть, одурачены. Слушайте, жертвы бывают одурачены. Людей выманивают. Но от этого они не перестают быть жертвами. Я тебя выманил на улицу и ударил ножом. Сама дура вышла, но погибла. И убийца должен быть наказан. Не потому, что ты сама вышла. Но это факт. Поэтому у меня подход вот такой. У меня подход информационный. И я очень беспокоюсь о тех, которые просто, помимо всего, да, просто обвинены в том, что они появились общественным мнением в этих списках, а на самом деле они становятся жертвами молвы. Жертвами молвы. Потому что, ну да. Все, вот что такое файлы. Это предстоит изучать, конечно. Это предстоит изучать по отдельному. Понятно, что в Америке это номер один, потому что это же как с Клинтоном и с Моникой Левински, да? Когда серьезные газеты, я помню совершенно, перед приездом Клинтона в Москву, я знал, что у нас будет, я изучал, как серьезные газеты пишут, а вот оральный секс с Моникой Левинской, это вот нарушение клятвы под присягой или нет? Это вот секс или не секс? Реально, это юридическая история была. У Клинтона это была юридическая история. Он солгал или не солгал? Можно ли это называть секс? Я изучал, у меня волосы дыбом, они и так дыбом, а тут еще волосы дыбом вот вставали. Это я готовился к эфиру с Клинтоном. Понимаешь, что будет вопрос. Поэтому здесь надо точно понимать и делить эту проблему, раскладывать эту проблему в разные ящички. Но сам факт публикации я приветствую. Любое подозрение, это что касается и военных преступлений, Юрий, на мой взгляд. Любое подозрение на совершение преступления, если журналист не может, а тут не журналист, тут Министерство юстиции, докопаться, что называется, да, нужно публиковать и исследовать. Пусть теперь вот там кто-то там ловит, я не знаю, кого там, какого-нибудь сенатора, пусть все собирает, смотрит, в каком контексте и так далее. Но в Америке есть первая поправка. Да?
Вот
И
смотрите, да.
сенатора мало возможности отбиться.
Просто к тому, что вы сказали, у меня есть два главных вопроса. Во-первых, я тоже всегда за любую публикацию, потому что это всегда гораздо интереснее, чем, ну, просто любая информация, это хорошо. Но сейчас меня интересуют законы отображения этой информации в современном общественном сознании. И сначала я вот начну с самого простого случая, когда вы упоминаете, что там есть анонимные доносы. Я с удовольствием процитирую, вспомню ответ императора Трояна Плинию младшему по поводу того, следует ли принимать анонимные доносы против христиан ответственности. Напоминаю, что у римлян просто не принимались анонимные доносы к рассмотрению. донос должен был быть публичным, что имело тоже свои минусы. Была специальная профессия доносчика, делатор, очень были скверные люди. И император сказал, что это не соответствует духу нашего времени. Анонимные доносы не следует принимать к рассмотрению. Здесь среди огромного числа опубликованных документов действительно есть документы типа того, что вот там Трамп или Маск или еще кто, или вообще кто угодно, съел живьем младенца. Я это слышал, когда ехал в такси. Я говорил с моей, при этом с моей женщиной, ее потом убили, это, наверное, тоже сделали, чтобы заткнуть ей рот и так далее, и так далее. Потом, естественно, приходит ФБР к этому человеку, и выясняется, что или этого человека нет, или этой женщины нет, или она там, я не знаю, спилась и сторчалась. И, в общем, короче говоря, понятно, что в нашем обществе богатые знаменитые фигуры возбуждают вот массу таких людей, которые или открыто являются ненормальными, или просто придумывают из желания самоутверждения, или они в пьяном угаре чего-то слышали, что тоже не имеет отношения к действительности. И получается, что то, таким образом, получается механизм легализации, ну, даже не сплетен, а того, что я вообще не знаю, как назвать. То есть вот реально, условно говоря, какой-то пьяный, невменяемый человек, ему чего-то примерещилось, или он хочет сделать гадость, он это говорит, и если это просто раньше расследовалось и никак не подтверждалось, и все, здесь вдруг человек буквально оказывается виноват в том, вот как бы вы себя чувствовали, если бы вдруг вы обнаружили опубликованный донос о том, что вы когда-то съели младенца, и это, значит, кто-то сказал.
Значит,
Я
тут
понимаю,
надо
что
раз...
из этого не выйдет судебного дела, но как отмыться?
Значит, тут надо разделить на слухи публичные через соцсети или в такси. Ну, ходили же подметные листки, что Гришка-то Распутин с нашей царицей-то живет, как муж с женой, накануне февральской революции. Листовки ходили такие, в окопах в том числе. Как слухи. Исторически это не доказано, чтобы было понятно нашим зрителям. Ну, нет никаких данных. Ну, слухи ходили в окопах в первую очередь. Что там армия какая-то, да? И это производит впечатление. Но возвращаясь не к императору Трояну, в наше время другое, да? Это все файлы, документы Федерального бюро расследований. Процедура. Вам поступает, вы расследуете дело, вам поступает листок. Имейл, горячая линия, такой-то, такой-то. И, соответственно, мои координаты, обратные координаты человека. Это получает номер и кладется в папку на проверку. Потому что человек, который принимает этот звонок или этот имейл, он не ведет расследование, он его регистрирует. И это автоматически становится файлом. Дальше он передается агенту ФБР. Агент ФБР исследует, и оказывается, что нет такого имейла, что он создан на один раз, нет такого дома, я сейчас о ложных доносах анонимно говорю, да? Он это оставляет в папке, делая пометку, что адрес не найден, жалобщик не найден, или там подтверждения нет, или там вторичные данные. Но это остается в файлах. И когда это публикуется, это файлы Эпштейна, иначе вам скажут, что вы что-то там изъяли. Вот все эти анонимные доносы остались в деле. Это бюрократия, это процедура. А дальше вы рассказали историю, там подруга мне сказала, ее убить. Ну, расследуйте убийство подруги тогда, и оно расследуется. Да? И это есть
Таким на
отметки в деле.
расследуется,
Он
оказывается,
расследует.
что ничего нет, но
Да,
тем
и
не менее
ставится,
соцсети
штамп.
продолжают писать и
Нет, все
пишут
эти
вот
сети
ровно
будут
то,
продолжать
это
писать.
упоминается.
Юля, все эти будут продолжать писать, и на базаре будут говорить. И это остается в файлах Эпштейна это опубликовано. Вы знаете, сколько агентов ФБР готовило эти файлы, изымая перед публикацией вот имена жертв, вот изымая физически, они же там есть,
А
замазывая,
почему жертвы не
изымая.
захотели публикации,
Значит, не
если они
захотели.
жертвы?
Они жертвы, они не захотели.
Алексей Алексеевич, а вам не кажется, что по крайней мере, те девушки, которые не захотели публикации, многие из
Это
них не
закон.
считают себя жертвами, потому
Это
что
закон. Нет, мне
многие из
ничего не
них,
кажется. Мне не нужно казаться,
многие из
когда
них
идет
были совершеннолетними,
уголовное дело.
и даже в
И
тех
вообще, пусть,
случаях.
если вам кажется, принимайте таблетки. Мало ли что вам показалось и предвиделось, да? Есть
Алексей
закон.
Алексеевич, одну
Нет,
секундочку.
есть
Это вопрос
закон.
по существу. Вы
Я агент
называете
ФБР.
всех
По
этих женщин
существу я агент
жертвами.
ФБР. По существу я агент ФБР. Или журналист, который публикует. Есть закон, если нет согласия жертвы на публикации имени, этой публикации не будет. То есть будет изъято имя. Публикация случая будет, а имя будет изъято, замазано, превращено в другое. Да? Я уж не говорю про закон о защите свидетелей, если там боятся, что тоже убьют. Да? Есть закон. И агенты ФБР, так я отвечаю на свой вопрос. 900 агентов ФБР, внимание, 900 агентов ФБР работали год. Год. Изымая вот эти элементы. В соответствии с законом, их нельзя публиковать. Просто нельзя и все. Иначе агент ФБР, который это пропустил, пойдет под суд сам за нарушение закона. Вот эту часть давайте заполним все-таки. И нельзя публиковать сцены и кадры, где эти люди в момент того, как с ними это вытворяют, они изъяли 1,5 миллиона файлов. Это же все вместе в одной папке, но, грубо говоря. Это же дело, да, вот дело такого-то против такого-то. Вот это можно, а это нельзя, это можно, это зачеркивает. Можно, вот сидит и перелистывает дело. Или там на компьютере сидит и вынимает. Это государственное учреждение, Федеральное бюро расследования, Министерство юстиции США. Это про публикацию. Но при этом, например, вот
Алексей
они
Алексеевич,
таким же
я сейчас
образом...
поняла, у
Дай
Пети
закончить, да,
Листермана тоже все
Господи!
были жертвы.
Дай закончить то! Я не дам себя прерывать. ФБР, который расследует действие убийства Алекса Петти, не публикует имен федеральных агентов, которые стреляли в него. Двух. А журналисты раскопали эти имена и опубликовали их. Вот вам вся история. Но ФБР не имеет права, и они не подтверждают. Надо же понимать, что это государственные люди, которые знают не только свои права, но и свои обязанности. И не хотят идти под суд и нарушать свои обязанности. Что касается жертв, да, почему они? Это уже домыслы. Одна жертва, потому что она уже мама, у нее дети, она не хочет, чтобы ее дети знали, что в ее молодости было такое. Она не хочет, это ее право. Просто не хочет. И это ее право по законам США. И она это говорит, вычеркните. И они вычеркивают. Не даю согласия. Все, она не обязана объяснять, почему. Не даю согласия. Это такое американское судопроизводство, которое не требует объяснений, почему. Просто и все. Так все просто. А для публичных людей, да, паблик, такие действия уже не действуют. Для жертв действуют, а для участников не действуют. И не может Маск запретить это, потому что он не жертва. Жертва может, а Маск не может. Просто надо понимать, что вы вот видите это по-другому, но это ваше право. А я вам рассказываю, как на самом деле. Вот на самом деле это так. Вот теперь я замолк и готов выслушивать ваши соображения по поводу американской процедуры юстиции.
Нет, здесь мое соображение не по поводу процедуры юстиции, а по поводу того, что когда понятно, что мы не можем разбирать каждый кейс в отдельности. И поэтому очень легко назвать всех женщин или всех девушек, которые в этом участвовали, жертвами и рассказать, как страшно с ними обращались. И это, а если ты как бы не называешь их жертвами и намекаешь, что, знаете, некоторая девушка могла считать, что ей повезло, ей действительно, и сделать на этом себе карьеру, то ты прям бесчувственный фашист. Поэтому у меня простой вопрос. Вот всех у Пети Листермана девушек, которые шли содержанки, и, кстати, многие из них себе мужей богатых находили через это. Вы тоже считаете жертвами? Просто уточните.
Конечно. Это жертвы той ситуации, в которой они сложились. Конечно. Важно, как они
То есть,
себя ведут.
если девочка
Важно, как я себя веду.
самостоятельно пошла в агентство Петя Листермана, переспала
Если
с
ей
кучей
до...
богатых ежиков, получила там Мерседес, квартиру и так далее, а потом стала миллиардершей и женой богатого человека, она может в какой-то момент сказать: «Я
Вы
жертва, меня
прерываете мои
обидели,
фразы,
я
вы ведете
хочу».
себя как ФБК. Вас случайно в ФБК не приняли? Вы с середины фразы останавливаете. Значит, есть несовершеннолетние. Они на это покупаются. Когда людей покупают, да, их можно считать жертвами? Обманут, одурачены. Их можно считать одураченных людей жертвами? Можно считать людей, которые в нарушении законов существующих, считать жертвами? Да, я считаю жертвами. Но
А
если мы говорим о
уточнить,
каждом отдельно,
можно еще?
мы говорим о том, не как они себя считают, а не как я считаю. Я как присяжный буду выслушивать каждую отдельную историю. Но говоря про Америку, мы говорим, что эти люди себя считают жертвами. Те, кто считает, то говорит, извините мою фамилию. И мы к этому должны относиться с уважением.
Алексей
Это их
Алексеевич, дело в том,
право,
что я вот.
предоставленное законом, государством.
Секундочку,
Это
а
право
вот
защиты.
институт гейш был в Японии. Все гейши тоже были жертвами?
Скажите, пожалуйста, были другие этические нормы? Вы чего? А многоженство это хорошо или плохо? Вы чего, Юль? Вы на
Плохо.
чем пытаетесь меня поймать? У меня такое ощущение, что я в зоопарке, честно говоря. Да?
Хорошо,
Вот
тогда я,
когда вам
извините,
нравится, вы выбираете 17 век,
Алексей.
когда вам нравится, выбирайте Трояна, только при Тиберии были анонимные доносы. Извините. Вот при Трояне не были,
Поэтому
вы
его не
выбрали нужного
любили.
вам императора, а при Тиберии были и использовались. Поэтому я тоже знаю. Еще раз, мы имеем дело с 20 и 21 веком Соединенными Штатами Америки, со страной, такими правилами и таким
Так
общественным
правила
мнением,
были
тоже меняется.
другие. В том-то и дело. Мой главный вопрос заключается в том, что я, допустим, вот читаю Артура Хейли, роман «Колеса», и в нем описывается ровно такая ситуация. С богатой этот самый chief executive officer какой-то компании. Он приезжает к своему другу, который его угощает, который делает хороший ужин и в том числе предоставляет ему очень красивую чернокожую девушку, с которой не обязательно спать и которая не является проституткой. Но прямо вот даже по описанию видно, как они друг другу понравились, и было бы прямо неправильно, если бы они не переспали. И это подается, ну, просто совершенно нормально, потому что, ну, человечество устроено так, что богатые знаменитые самцы считают, что они имеют право, а некоторые, скажем так, не такие богатые и знаменитые девушки иногда очень рады оказать эту услугу и считают, что они через это себе как-то сделают карьеру, это их путь наверх. И это очень сложная тема, в которой очень тяжело копаться с помощью закона, но мы знаем, что
А с
таких
помощью
людей.
чего надо копаться?
А
Извините, если что.
ничего, оставить это людям, это их личное отношение. Потому что
И
если
они
мы
пишут
будем
жалобы, и государство обязано их защищать, и она обязана проверять эти жалобы. Проверять, я сказал. Если человек тебя считает жертвой, законно или нет, надо проверять. И первая проверка, был ли нарушен закон. Были ли эти девочки или мальчики несовершеннолетними? Получали ли те, кто их привозил за это деньги, было ли это, попадает ли это под торговлю детьми? Была ли там торговля влиянием, подставка этих мальчиков и девочек для великих, чтобы они принимали другие решения? Все нарушение закона. Именно это и есть инструмент для проверки. А оставить как есть, Юля, вы выбираете себе должность палача, а я присяжного. На этом
Нет,
давайте остановимся. Каждый выбирает свою роль. Вы с Марией
меня
Певчик
просто.
замечательно вот так бы сидели рядышком и пели бы в одну дуду. Вот это вот ровно роль, ту, которую они берут. Да?
Наоборот,
Не
меня
надо
пугает
ничего
ровно
предоставить.
то, что в результате, например, того же самого движения МИТУ огромное
Да?
количество людей было оболгано,
Так это третья группа. Послушайте,
и
я же
те
вам сказал, это
люди,
третья группа.
которые считали, что они ничем плохим не занимаются, вдруг со стороны тех самых женщин, которые раньше ими манипулировали, чтобы забраться наверх, вдруг оказались эти же самые женщины, искусные манипуляторши мужиками, вдруг увидели, что можно манипулировать еще лучше общественным мнением, изображая из себя, как вы говорите, жертву. И я знаю кучу российских мужиков, и еще о больших об не рассказывали, которые вы будете смеяться, да, прожженный мужик, взяточник и так далее, ему 50 лет, ему 60 лет, его вот такая соплячка вертит на пальцы, она его врет, она его размазывает, она его обманывает, он как сопля тает. И я совершенно не сомневаюсь, что эта соплячка, если она когда-нибудь там вырастет, то есть она когда вырастет, в других общественных условиях, она может прийти и сказать: «Я жертва».
Не надо нарушать закон. Если она соплячка в юридическом смысле, не надо нарушать закон. Было мужику.
Не
Вот и
надо
все.
совать свою штуку, куда ни
Не
попадя.
надо нарушать закон.
Слушайте, ну это же биология! Это
Да,
же,
биология.
ну, некоторым, извините, тяжело. Это
Да,
мы так, простите,
биология.
выборем.
Это мы отличаемся от вот только биологических существ тем, что у нас существуют законы и правила, да, на самом деле. И общество создает этику, с которой мы можем быть не согласны. Но она существует, надо понимать риски. Но
Этика это поменялось на наших глазах. Вот можно
от
было бы
этого,
договориться,
да,
что с
поменялось на наших
19-го
глазах,
года
да.
нельзя, а тут задним числом людей,
И
которые
что? Не
думали,
надо нарушать закон. И
так его тогда не было.
поэтому я в этих группах разделил людей на тех, кто нарушал закон, и на тех, кто становится жертвой общественного мнения. Вы же не прослушали. Вы все про свое, вы как с зеркалом разговариваете. Я вам рассказал, да, что
Скажите,
есть
кто из
люди,
нас
которые
мужик, а кто
нарушали
баба?
закон, есть люди, которые нарушали закон, которые торговали детьми, которые осуществляли сексуализированное насилие и по отношению к несовершеннолетним, и насилие сексуализированное по отношению к совершеннолетним, они совершали нарушение закона, преступление. И каждый кейс должен быть рассмотрен. И где кейс не будет доказан, там не будет доказан. А где он будет доказан, там уголовка, извините. И ничего в этом не вижу.
Так
А оставить как
государство,
есть, как вы
которое
сказали,
лезет в
нафиг.
интимные
Нафиг.
отношения между людьми и, значит, и говорит: ну, слушай, если тебя соблазнили, значит, ты жертва, а если был изначальный расчет, не жертва, а поди, докажи изначальный
Надо
расчет, это
нарушать закон.
государство, которое лезет в такой интим,
Это
и это
законы,
такая
которые существуют.
инквизиция, это такой может
Это
получить...
законы, которые существуют. Ты должен их знать. Ты можешь с ним быть не согласен, но ты должен их знать. И должен знать, что если ты нарушаешь закон, за это наступит, может уступить возмездие. Может наступить возмездие. Ты нарушил закон. Не запрещено соблазнять. Запрещено вступать в сексуальные отношения с несовершеннолетними, запрещено торговать детьми, запрещено изнасилование, запрещено торговать влиянием. Это запрещено законом, ну, американским. Запрещено законом, а ты должен это знать. Если ты нарушаешь, это твои риски. Соблазнили тебя, не соблазнили тебя, соблазнил тебя девочка или Эпштейн, неважно. Это ты сделал. Неси за это ответственность. Неси за это ответственность. Я еще раз говорю, смотри, я не говорю про общественное мнение. Тут общественному мнению не угодишь. Да? Это вот твои риски, да, такие, общественные риски. А вот с точки зрения уголовно наказуемого решения, да, ты пойдешь под присяжных. И ты должен будешь убеждать, что тебя соблазнили, что ты не то. И, может быть, тебе скажут, да, парень, иди отсюда, это вот ложный донос. А может быть, наоборот, но это твои риски. Ты берешь на себя риски. Ну, хорошо, соблазнился, но риски. Совершил глупый поступок, отвечает за него по закону. Он уже существует, это не новый придуманный закон. Он уже существует, ты должен это знать. Есть ограничения, но они есть. Государство сделало ограничение, не согласен, ну и рискуй. Ну, государство пишет за убийство то-то и то-то. Ты выходишь на улицу, а тебе нравится убивать. Ну, тебе нравится, ну, это любовь такая, пойти ножом потыкать. Ты убиваешь, но ты знаешь, что ты нарушаешь. Ну, а что? Это как вот с врачами с эвтаназией. Я вам хуже расскажу,
Так
да,
вы же
что люди
всех назвали
часто
жертвами, не
помогают.
только несовершеннолетних.
Там много чего. Каждый кейс, почему так много листов? Потому что каждый кейс – это папка, это дело, папка. Ну, неважно, в компьютере это папка или бумажная, да? Это дело вот конкретного случая. Это расследование, это все результаты расследования ФБР. И они по требованию, как мы знаем, Конгресса давно и президента Трампа, они опубликовали и по требованию там некоторых организаций, которые требовали в соответствии с там законами опубликовать эти файлы, они это опубликовали. Вот и все. Вот и вся история. И здесь надо просто относиться к этому холодно. И ведь мне кажется, что они, а вот могло быть, могло, а как было? Вот эта история между могло быть и как было, вот эта разница между преступлением и фантазиями. Могло, что инопланетяне, значит, подменили Путина? Ну, могло. А было ли? Это важно понимать, потому что там судьбы людей. Вы мне только про мету не рассказывайте. Со мной же попытались это устроить, да? Но
Ну вот
я это все
именно.
очень хорошо знаю. Я все это хорошо знаю и проходил. Да, я знаю. И все несправедливости я знаю. Да? И я
А
говорил,
сейчас
идите в суд.
фактически...
Я говорил, идите в суд, говорил я. Я готов. Идите в суд, я готов. У меня на это есть свидетели, тайминг, мой охранник, мой водитель, бывший, который сейчас от меня не зависит. Идите, рассказывайте, что там было.
Так они же
Вот эта история про
отменяются,
это.
так они же отменяют не в суде, а в общественном мнении.
А
И
это
сейчас
третья
вы
зона, а
играете
это
на них,
третья
когда
зона.
вы всех
Извините.
называете жертвами заранее оптом.
Я не всех называю жертвами. Я сказал, это одна группа. Что вы лжете? Вот я в вашем эфире говорю. Первая группа жертвы, вторая группа, третья, четвертая. Вы говорите, вы всех объявляете жертвами. Вот что вы лжете?
Девушек. Девушек вы всех объявили
Нет.
жертвами. Нет?
Я вам
Хорошо,
говорю про
отлично.
анонимные доносы. Я вам говорил здесь про ложные доносы, которые остались в деле и будут оставаться в деле. Но есть группа жертв, которые не боятся, которые начинают судебные процессы, мы знаем их имена. Есть помощница, главная помощница, она же возлюбленная, которая сидит, Максвелл. Она сидит, осужденная судом присяжных. О чем вы говорите? Человек, который был сводницей и организатором всей этой истории. Прошли суды, и конкретные были жертвы, которые на нее показывали. Вот как надо. Не передергивайте, пожалуйста. Когда я в прямом эфире, я отвечу всегда. Вот я уйду из эфира, и вы можете за моей спиной рассказывать сказки про меня.
Извините,
А
Алексей
здесь не
Алексеевич,
получится.
просто действительно тогда, потому что мне показалось, что как раз
Я
всех
что показалось? Я
женщин,
говорю, первое,
которые
второе, третье,
фигурируют, вы
четвертое.
назвали
Делим на
жертвами. Это
группы.
меня удивило.
Жертвы. Да, группа жертв.
То есть все
Я и
женщины,
сказал,
которые там
группа жертв.
фигурируют, жертвы.
Кто сказал слово «все»?
Не
Вот кто
все. Очень
сказал
хорошо,
слово «все»?
все остальные вопросы. Тут мы вот как раз
Вот я
уточнились.
говорю, вы мне напоминаете ФБК абсолютно. Вот сейчас,
Так
да?
нет, наоборот, я уточнила.
Исказить слова, приписать то, что не говорил. Но это
Алексей
их
Алексеевич,
работа. Но вот вы и
замечательно.
делаете это.
Короче говоря,
Да.
правильно я понимаю, что все-таки не все женщины, которые там побывали, были
Не все.
обязательно жертвы. Вот
Не
это
все.
замечательно.
Некоторым суд уже отказал. Они не могут доказать. Может, они жертвы. Но суд в суде они не смогли доказать,
На
что вот
этом...
это было.
Вот это меня полностью как бы устраивает, это важное разъяснение, и мне кажется, действительно очень важно, резко меняет тему. А вопрос сотый, хотя у вас будут завтра эти дебаты, я не могу не спросить. Значит, напоминаю, что Евгения Карамурза получила в 2024 году 190 тысяч долларов за консультации от фонда «Фрираша». И одновременно она является председателем совсем другого фонда 30 октября, который что-то там выделяет или, по утверждению Соты, мало выделяет российским политзаключенным. И, соответственно, Сота докопалась до Владимира Карамурзы с этим вопросом, который, на мой взгляд, действительно является не очень корректным, потому что, ну, вот человек, допустим, консультирует Siemens и одновременно возглавляет фонд помощи кошкам. И вдруг спрашиваете вы, а почему все деньги, которые вам платят Siemens, вы не передали в фонд, который вы кошкам помогаете? Но я не поняла, почему Владимир Кармурза не ответил на этот вопрос. Ну, хотя вот сейчас он попытался на него ответить, и оказалось, что это вполне возможно ответить, и даже сказать очень важная вещь, что и он, и его жена, когда они получили очень крупные суммы денег в качестве премии, они все эти деньги передали в этот фонд помощи политзаключенным. Ваши комментарии?
Почему? Вы много позиций высказали. Какой части?
Вся эта история.
Часть УСИ сотой, сотой Project, точнее, потому что есть две соты, но не будем их путать, сотой Project и с главным редактором этой организации, которая в России признана нежелательной, Алексеем Обухом, заключается в следующем. Я назвал вопрос журналиста, который задавал Владимиру Карамурзе, манипулятивно, потому что цель вопроса была не выяснение позиции, обращение, собственно говоря, к аудитории, где находилось утверждение о том, что деньги большие, которые получает Кармурза в одной организации, да, почему-то деньги политзаключенным из другой организации, да, платится мало. Это утверждение в виде вопроса. Это не вопрос. И вот это я назвал манипуляцией. Тоже цель не выяснение, а создание представления. Если мы посмотрим, что под этим, как воспринимали люди, аудитория, этот комментарий, а он украл, они крадут и так далее. Вот это была цель создания, судя по всему. И если бы это вопрос был, знаете, мы в прямом эфире часто задаем корявые вопросы.
Yes.
Если бы это, на этом можно было сказать, ну он корявый, да? Потому что в этом вопросе для людей, которые не знают, все понимают, что это вот он получает в этом фонде большие деньги, а этот фонд очень мало отдает туда. Это не этот фонд, это другой фонд совсем. И этого не было задано в вопросе тогда. Это первая история. Алексею Обухову, главному редактору Сота Project, показалось, что я не прав. Мы начали это выяснять в Твиттере. В Твиттере ничего не выяснится. Конечно, завтра я объясню, почему он не прав, но поскольку редакция, главный редактор этот вопрос поддерживает, да, это означает, что это редакционная политика. И тогда можно, если вот журналист может задать корявый вопрос, и главный должен сказать, что неудачно получился, вопрос неудачно получился. Это отдельный вопрос, журналист я опять делю, да? Сейчас мы вернемся к тому, что ответил Крамурза. Ну, получилось так, но все равно хорошо. Но когда главный редактор говорит, нет, вопрос нормальный, это не нормальный вопрос, профессиональный. Ну, с точки зрения редакционной политики «Эхо Москвы» и с точки зрения нашего понимания журналистики. Это манипулятивный вопрос, цель которого не выяснение, а создание общественного мнения аудитории. Это не про того, чтобы спросить Карамурзу, а рассказать своей аудитории. Если редакция это поддерживает, значит, это задание такое. Демеджировать спикера. Значит, есть цель. А что такое демеджирование спикера? Это пропагандистская работа. Все, точка на это. Это то, что касается вопроса. И завтра мы об этом будем говорить. У меня есть много примеров подобных вопросов. В принципе, по журналистике. Мы
Почему вы,
завтра собираемся
когда вы
говорить об этом.
перестали пить коньяк по утрам?
Да-да-да,
Хорошо, не
когда вы перестали
ответишь.
бить детей по утрам. Да-да-да-да. То есть сразу подразумевается, что вы детей били или бьете. Да? Это вот обращение к аудитории, а не к тому, чтобы узнать, перестал, не перестал, бил ли вообще. Вы же хорошо, что вы били детей, да? Как вы воспитывали? Это нормальный вопрос. Теперь, что касается реакции Володи Крымурзы. Значит, я как главный редактор могу сказать, у нас было огромное число отказов общаться с журналистами «Эхо Москвы» по разным причинам. Разных людей, в разные, с оскорблениями. Вы такое радио, такое радио, такое. Это спикеры, это их право. Я против оскорблений, но они отказываются. Я вам приведу пример самого запомнившегося мне отказа, Юля. Это был начало марта 2014 года, чтобы вы поняли обстановку. Крым. В Крыму все происходит, но пока еще не объявлено, что Крым присоединен, захвачен, оккупирован, акцептирован, волеизъявление, вот это ничего, вот это. И я ищу спикеров украинских, которые должны мне комментировать то, что происходит. То есть происходит после Майдановская история, начало марта. Я нахожу Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра, и договариваюсь, что я приеду и возьму у нее интервью. Окей? Все это происходит вокруг 8 марта. Ну, шутками и прибаутками. И вдруг я узнаю, что она улетела в Берлин, попала в больницу, в то самое Шарите, у нее там со спиной были проблемы. Я звоню ее помощнику и говорю: слушай, ну мне нужно, ну Крым, ну происходит, сейчас все происходит, да, там бурлит. Ну там у нас есть там Яценюк, у нас там дает интервью, вот, а вот я хочу. Говорит: ну, приезжай в Берлин. А она даст интервью. Я ребятам говорю, говорит, куда сейчас тут все происходит, надо в Кремль, ну понятно. Я говорю, я на один день без ночевки. Утром самолет, вечером самолет, беру билеты, прилетаю. Аппарат, все как надо. Звоню помощнику, доезжаю до Шарите. Она в больнице. Звоню, вы уже поняли, что она отказала. Звоню помощнику, говорю, я прилетел. Говорит, ну она как-то вот и... Я говорю, ты что? Я говорю, я прилетел из Москвы, у вас там Крым. Да. Она готова была дать. Вы что, издеваетесь, да? Я оскорбленным себя почувствовал. Ну, если я сейчас соединю с ней, с больничной койки. Она берет трубку, я говорю, ну, я готов, я под дверью стою. Я уже все, вот я все, смытый шеей, у меня самолет обратно через 2 часа в Москву. Потому что там-то бурлит все. Она говорит, Алексей, я вам не дам интервью. Но для меня это палкой по голове. Мы еще его анонсировали. Да? То есть мы выглядим как Буратино. А это кризис. Вот, Крым, вот он, вот происходит на глазах. Я говорю, ну Юлия Владимировна, говорит, я говорю, а что случилось-то? Вам Кремль посоветовал или вам Киев посоветовал? Говорит, да нет, я же в больнице, я плохо выгляжу, я не накрашен. Ну, я женщина, в конце концов, я не могу тебе дать интервью. Я говорю, ну вы же радио, я навешаю трубку. Понимаешь, да? То есть как мне было обидно, какими словами я эту женщину с косой называл, какими словами я называл, а у нас уже там место, 1,5 часа выделено, все, все, отказала. Это было наиболее оскорбительный отказ, потому что было понятно, что он придумал. Я плохо выгляжу, я не накрашенное радио. Я его запомнил. Я уж не говорю про другие. Понимаете? Это их право спикеров. И тут есть один важный момент. Корреспондент не представился перед началом. Есть медиа, которым я не даю интервью. Ну, например, когда ко мне тогда еще приходила ВГТРК, я говорил, вы помойка, идите отсюда. Это после того, как они комментировали, когда Таню Хильгенгауэр ударили ножом. Я после этого не давал ВГТРК никогда. Я давал НТВ, я давал Первому каналу, там, не помню, кому еще давал, там, чуть ли не Царьграду дал. Но я вот, вы помойка, вы ВГТРК, идите отсюда. Более того, я запретил пускать ВГТРК на станцию. Вот у нас приходили лидеры, все каналы у нас, я говорю, ВГТРК не пускаем, вот за это. Не пускаем и все. Почему? Потому что главный редактор так решил. Помойка. И как спикер я говорил, нет, все. Вот ловите там в коридорах, в курилках, у туалета ваше место. Это право спикера. Я по-другому говорю. Но есть такое право у спикера, узнав, что медиа, которая на протяжении многих дней тебя постоянно критикует, критикует, мягко говоря, критикует, оскорбляет, твою жену оскорбляет. Есть такое право не давать интервью аккредитованным журналистам. Да, ВГТРК аккредитованный журналист, но его Вести 24 нет никогда, Соловьеву нет никогда, даже если ты получаешь аудиторию. Это право. И это право у спикера не отнимешь. Это его риски. Он подвергается за это критике. Мне говорили, что ты не пойдешь, что ты, смотри, какая аудитория будет. Ты расширишь, я говорю, к этим не пойду. К этим пойду. К этим не пойду. Это мое право. Это его право. Я бы ответил, конечно, по-другому, но все-таки перед тобой аккредитованный Советом Европы журналист. Совет Европы признает это издание. Она аккредитовала внутри охраняемой, да, там. Но она не представилась, судя по всему, судя по тому, когда он спросил, да. А как ты не представился? А что ты не представилась-то? Тебе стыдно за свою редакцию или что? У нас было правило на эхо. Первое, да, эхо Москвы, вас беспокоит эхо Москвы, Аня, когда там запись по телефону, или там корреспондент. Такое правило было. Более того, над нами еще смеялись, когда на пресс-конференции Путин, там, Песков говорит, а где тут эхо Москвы? Ты, встает Леша Соломин и говорит, Алексей Соломин, эхо Москвы и журнал «Дилетант». Встает Максим Курников, говорит, Максим Курников, эхо Москвы, это правило. Потому что спикер имеет право сказать, не буду я отвечать на твой вопрос. И все это увидят, ну хорошо, и тогда мячик у него. А здесь анонимный журналист задает какие-то вопросы, мы не видим предыдущих.
Называется car bombing.
Что?
Ну, это специальный термин есть английский, когда к тебе так вот прессовываются, когда ты садишься в
Не-не,
машину.
любой, это просто может быть. Слушайте, если газета Daily Mail написала плохо про жену Стармера, да, я думаю, что господин Стармер может сказать: вы сначала извинитесь за ложь, потом я буду вам дать эксклюзивный интервью. Это же эксклюзивный интервью, это не пресс-конференция, когда все снимают и все делают. Это эксклюзив. Подошел
Так.
господин Обухов из Сота Прожек, я понимаю, почему он понравился. Ну, на эхо другие были принципы. У меня нет другого объяснения. Вот у нас журналист, который не представлялся, это было нарушение. Это было нарушение правил. Просто нарушение. Если мне жаловались, а мы не знали, что это ваш, и вы как не знали, иди сюда. Ты что, не представился? А у меня было на микрофоне. А, другое дело, на микрофоне должен видеть. А тут на микрофоне не было. Поэтому, если говорить о журналистике, об этике, да, то манипулятивный вопрос, я на этом настаиваю, я еще раз его отслушал, еще раз послушал, да, это абсолютно перестали ли вы бить своих детей по утрам. Абсолютно та история. В виде вопроса утверждение манипулятивное. И повторяю, был бы это корявый вопрос, если бы редакция сказала, ну да, ну, прямой эфир бывает так, ты подтолкнул, бывает. Я сам иногда коряво ставлю вопрос. Но если редакция тебя поддерживает, значит, это политика. А эта политика, это пропагандистская, а не ты хочешь узнать и рассказать своей аудитории правду. Нет, ты не хочешь рассказать правду, потому что в твоем вопросе, как утверждение, заложена неправда. Ну, вот и все. Скрыта часть правды. Это, знаете, Юль, это как у меня было с моим районом, как ФБК меня по моему району. Они что заявили? Что я взял в своем расследовании, я взял, ну хорошо, мы вместе, я взял у мэрии 680 миллионов рублей на издание журнала. Это правда. И вот если это оставить, это правда. Но их задача-то была не то, что я взял, а то, что я коррупционер. А то, что я потратил на этот журнал 720, то есть я ничего не заработал, я свои деньги потратил. У них это тоже было, но они это не сказали. У них были все бумаги, я теперь это знаю. У них были бумаги с типографией. У них был Майкл Наки, который получал зарплату и знал, сколько платят. Можно было посчитать, сколько ушло на зарплату людям. Они не сказали о том, что с этого я заплатил налоги, 110 миллионов это вернулось в государство, ну, в бюджет Москвы. Да? Так, если по чести. Вот это и есть манипуляция. Да, это правда, 680 миллионов, это правда. Только на выпуск потрачено 720 минус 40 моих личных денег. На выпуск образовательного журнала. Ну, вот вам вся история про манипулятивные вопросы.
Но мне, кстати,
Ну,
большое
завтра послушаем.
впечатление, да, произвело вот ответ самое суще... Там тоже много манипуляций в ответе Евгения Карамурзы, но то, что они отдали, причем гигантские деньги своих премий в
Это...
фонд помощи заключенных, на меня это произвело
Но
гигантское
я не
впечатление.
разбирался, я единственное, что добавлю, я не разбирался, естественно, в их платежках. Наверное, когда-нибудь придется разбираться, но там, например, в манипуляции, там разные года она перепутаны. Значит, 24-й год, который приводит вперед Алексей, да, там, это год, напомню, 7 месяцев, из которых Карамурза сидел в путинской тюрьме и не мог ничего рулить ничем. Вообще-то. Поэтому надо ждать 25-й год, а отчет по 25-му году выйдет в мае. Ну, давайте подождем. Если у вас есть вопросы, если вы считаете, что деньги завышены, ну, расскажите, что на рынке дают консультантам. Да, это же вопрос про это. А
Ну, вот
сколько
это
там...
как раз очень сомнительная часть про консультации, но я просто предлагаю
Почему?
сейчас в нее не лезть,
Почему нет? Нет, я же
иначе мы
про суть, я же
будем,
про суть.
понимаете,
Нет, я
это
же про
вот,
суть, я не про цифры.
а
Юля,
это
я не
как
про цифры.
обсуждать
Я
сексуальные
только хотел вам
отношения между
сказать...
мужчиной и женщиной,
Нет.
отношения за консультацией,
Нет,
это из того же
просто
серии.
хочу
Очень
сказать,
темная
что,
история.
например, что Марат Сафин консультант в сборной называется, что Тони Блэр консультант. Вы слово консультант представляете по-другому. А там бывшие премьеры идут консультантами. Вы представляете их ставки?
Я об
Рынок,
этом и
извините,
говорю,
скажите,
что им платят
консультант.
на самом деле за то, что они бывшие премьеры.
Ну, платят
А
за
не
то,
за
что
то, что они
поймал
там
тебя.
наконсультировали на
Конечно.
гениальные
Поэтому
идеи.
эта история, она делится на разные. Я говорю, есть поведение журналиста. На чем, где я, простите меня, поведение журналистов понимаю лучше, чем многие. Все-таки вряд ли есть главные редактора с, скажем, со стажем, таким, как у меня в 24 года. Да? Это я понимаю. О, рынок консультантов в США я не понимаю. Налоговые требования к заполнению деклараций в США от некоммерческих организаций, налоговые требования, я не понимаю. Понимаете, да?
Да,
Вот,
поэтому я и
поэтому...
предлагаю эту часть
Да, так я и говорю, что...
отсечь, иначе мы
Да,
тут
это разные вещи.
или ее час обсуждать, или мы заведомо будем говорить вещи
Ну, я
некорректные в
буду
ту
ее
или другую
обсуждать
сторону.
завтра. Я ее завтра буду
Да.
обсуждать с Алексеем
Да,
Обуховым.
вот
Да.
как раз. А я предлагаю перейти к гораздо более существенной части, потому что все это началось в пассе. Это, собственно, будет заключительный блок вопросов, потому что наконец назначили российскую делегацию в ПАСЕ. Я могу сказать мое личное ощущение, что не считая Олега Орлова и Михаила Ходорковского, ну, отчасти еще Владимира Кармурзы, вне зависимости от того, там, разделяю я или не разделяю их убеждения, вот я вижу три человека, которые меня вызывают уважение, ну, хотя бы, и самостоятельные. Все остальное – это какая-то, знаете, какой-то дикий позор, и я впервые вижу делегацию, которая, ну, там, менее релевантна, чем российский парламент. Но это мое личное мнение. Что вы думаете по поводу делегации российской в ПАСЕ?
По поводу состава делегации.
И по поводу состава, и по поводу того, зачем европейские чиновники, имея полную возможность, вне зависимости от взглядов этих людей, отобрать действительно выдающихся представителей российских интеллектуалов, в том числе находящихся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, начиная там с Шульман, с Алексашенко, с Гуриева, с Михаила Касьянова. Даже сейчас не будем упоминать людей, которые мне скажут правые, типа Светова или там Гера Угрюмова, который действительно защищает права россиян за рубежом. Неважно. Да? Вместо этого поставили вот эту вот странную историю с отсечением, когда надо было подписать абсолютно, на мой взгляд, позорную, унизительную для российского политика бумажку, которая фактически была бумажкой о том, что мы одобряем унижение, расчленение и поражение России. И, естественно, ни одни нормальные люди просто, ну, в это не сунулись, кроме тех, которых уже, ну, извините, занесло, там тоже какие-то свои расчеты должны быть у Ходорковского, он это начинал. Понятно, что он не может выпрыгнуть из этого поезда, даже если он видит, что это едет в пропасть. Ну, собственно, это личное мнение, вот мне пишут перед вопросом. Да, господа, это было личное мнение. Я вчера свистела об этой делегации у себя на поде доступа, посвятила ей 40 минут, поэтому передаю алаверды Алексею Алексеевичу.
Ну, просто вы опять, вы смотрите его, имеете ваше личное мнение в отрыве от реальности. То есть надо понимать, что платформа для ПАСЕ, и это не чиновники, это депутаты, избранные своими национальными парламентами, это инструмент для решения определенных задач.
А
И
каких с
для...
помощью украинских активистов
Сейчас.
и
И,
деколонизаторов они собираются решать задачи-то?
значит, эта платформа,
Расчленение России?
для европейских парламентариев является инструментом для решения тех задач, которые они видят. Они могут видеть это ошибочно, но они видят так. Это их инструмент, который они создают по образу и подобию своего представления о прекрасном. То же самое касается тех людей, которые российских, которые придумали эту платформу. Назовем все-таки имя автора. Это Дмитрий Гудков. И человека, который больше всех вложил в эту историю, я имею в виду свое умение бюрократического, парламентского, напомню, он был депутатом Государственной Думы, и переговорческого процесса, да, для него и для его товарищей, если можно назвать их товарищами, для них тоже инструмент. Вот они не для вас, Юля. Это не представительный орган, который вы избирали. Да? Это инструментарий для двух разных. Но внутри российской, скажем, делегации или депутации тоже разные видения. Да? Но это инструментарий. Вернемся к Европе. Что нужно было Ассамблее Совета Европы? Им нужно понять, с кем разговаривать. Это создание не делегации, это создание бюрократической, да, то есть признанной всеми делегациями, в том числе украинской платформы, где можно разговаривать с россиянами. По требованию украинской делегации 4 года нигде нельзя было разговаривать с россиянами. Вообще нигде. Ни скрипичные концерты, да, там, ну и так далее. Не только те, кто внутри, но и снаружи. Вообще нет. И вообще изначально 2 года украинская делегация, насколько я знаю, а я про ПАСЕ знаю почти все, тормозила вообще эту идею. 2 года. Просто ставила вето. Тут надо было преодолеть вето. Значит, вот нужна площадка, мы разговариваем с Россией. Россия часть Европы. Это часть России. Мы с ней не будем разговаривать, она такая, сякая, пятая, десятая. Это осуждено нашими правительствами, нашими парламентами, нашими народами в конечном итоге. Да? Но есть люди, которые вот хотят, чтобы была мирная Россия рядом с нами. Наш, как бы, союзник, европейский. Мы подтверждаем, что Россия европейская страна. Есть часть России, некая часть России, которая предлагает другую политику. Мы будем с ними разговаривать, несмотря ни на давление Кремля, ни на давление Киева. Вот что это такое для них. Это место. Это не люди, это место. Платформа – это место. Это для той части, ну, высшей части европейских парламентских делегаций, которые, если вы видели голосование, практически все одобрили. Там несколько человек воздержалось. Но сначала вот это заявление, резолюцию, а потом и состав. Инструмент. Это мы открыли дверь и создали комнату. Вот в этой комнате мы можем разговаривать. Вообще мы не можем с ними разговаривать, но в этой комнате мы можем разговаривать. Вот их цель. Это инструментарий, это дверь. То есть не дверь, а комната. И сюда могут приходить там депутаты от Монако, депутаты от Франции разные, депутаты от Украины, если они хотят, депутаты от Молдовы, депутаты от Грузии, что не менее важно, депутаты от Армении. Это все важное место, потому что парламентские встречи, к сожалению, не существует почти редко между Российской и Федерацией. Теперь для тех людей. У них разные цели. Есть часть этой группы, платформы, которая считает, что надо целиком сосредоточиться на уехавших. Ну, в принципе, практически это Гарри Каспаров, например. Ну, не целиком, в первую очередь. На проблемах уехавших. Проблема адаптации уехавших внутри. Не политическая адаптация, а бытовой. Визы, страховки, дети в школах, возможность переезда, право на работу. Вот это все. Вот оно, часть из них. Тот же Гудков, тот же Ходорковский, тот же Гарри Каспаров. Итак, в первую очередь на это. Да? То есть это, она, конечно, политическая, но это не политическая. Но я слежу по публичным выступлениям. Есть часть, которая говорит про то, что в первую очередь это вот борьба с Россией, да, и победа демократической России над Россией авторитарной. С помощью европейских... Мы легитимно, нас признали, европейские парламенты, мы можем поговорить здесь, вот приходит там президент Молдовы сейчас была там, можно с ней поговорить, так где мы еще можем с ней поговорить, и можем поговорить. Или там на влиятельных людей, там министры обороны, министры внутренних дел и прочее. Вот такая история. Теперь как составлялось? Плохо составлялось, это признают все. Это такой перевалочный год. А как составлять? Вот вы считаете Касьянов, а он не захотел.
Правильно сделал. Это как вступить
Не,
в партию
секундочку, это
19,
правильно, неправильно?
18 августа 1991
Юля,
года?
вы про
А, то есть
секретарь
он не
Касьянов?
захотел? Это очень важно.
Он не захотел. Он не захотел. Он считает, для него, для бывшего
Мудрый
премьера, это...
человек, да.
Да, он не захотел. А вот, были люди, которые считают, что им это важно для подъема внутри, собственно, иммиграции. Они получают трибуну. Они уже не просто там Иван Иванов, но Иван Иванов, член платформы российской делегации и так далее. Вот
Это
это
кто ж такие?
многофакторная история. Это
Руслан
многофакторная история.
Кутаев, бывший вице-премьер Масхадова,
Руслан
который
Кутаев
говорит, Россия
известный.
мой враг.
Руслан Кутаев очень известный человек в чеченской общине. Поэтому, если вы его
Нет,
не
но в
знаете,
российской
то это
делегации
опасно.
человек, который говорит, Россия мой враг.
Чечня часть России или не часть России? Вот это и есть вопрос. Вот вы считаете Чечню частью России? Вот он российский. И
Ну,
паспорт
в
этого
российской
российского.
делегации врач Андрей Волна, который в ответ на вопрос, который просто является рупором украинского телемарафона на
Да,
самом деле.
и часть, и это очень важно, потому что часть иммиграции таким рупором – это представительство. Вот он представляет ту часть России, ту радикальную часть,
Алексей
проукраинскую часть.
Алексеевич, но в том-то дело,
Да? Но
что
эта часть
эти
иммиграции,
люди делают вид,
по-разному.
что они являются, что
Они
это как бы...
по-разному, они разные. Вы же не слушайте, вы их объединяете, я их разъединяю. У них у всех разные понимания, как Дума. Да? Они
Какая
по-разному,
часть
любой
россиян
парламент.
думает, как врач Андрей Волна?
Причем-то
Вот
россиян,
какая
еще раз.
часть россиян считает,
Еще раз.
что археолога, который сидит в Польше
Вы
по
опять
запросу украинского
лжете.
правительства?
Вы опять лжете. Я сказал, представляют иммиграцию. Вы подменяете слово иммиграция всеми россиянами.
Какая часть
Иммиграция
иммигрантов?
миллион, россиян 145. Вы лжете. Опять пытаясь
Хорошо,
превратить меня
какая
в
часть
известного.
иммигрантов думает, как доктор Андрей Волна?
Очень активная. В публичности очень активная. Вот это надо понимать. И она такая есть, и Европейский парламент не может с ней не считаться. И европейские парламентарии не могут с ними не считаться, как бы они сами ни думали. И это представительство существует, и не только Волна, но и Фигин, который едет на фронт с украинской стороны, да, не стреляет, как он делал в Боснии, в войсках военного преступника Младича, о чем он хвалился. И есть там и документы, и фотографии, да? Но он едет на фронт. Но есть такие, да, такие есть, и они представлены. И европейские люди, которые создавали это бюро президента, да, и потом бюро ПАСЕ, они вот эту часть настроений, они имплантировали в представления. Да, там разные представления, совершенно разные в эмиграции, и они представлены как разные. Я их не объединяю поэтому. Или вы считаете, что Андрей Волна и, я не знаю, Михаил Ходорковский – это одни и те же взгляды? Нет,
Нет, я
конечно.
считаю другое, это очень важно, мне кажется, здесь сказать. А что вот вы утверждаете, что эти люди являются хорошо представителями, что для европейцев
Да, для
европейцы
европейцев совершенно
рассматривают
верно.
этих людей как
Да,
представителей
да,
российской
да,
иммиграции.
да.
Ответ заключается в том, что, на мой взгляд, происходит ровно противоположная история. Эти
Ну, вы
люди
так считаете, а европейцы считают не так.
это активисты, которые для европейцев должны изображать россиян. Кстати говоря, не только все-таки российскую миграцию, и выступать такими, простите, шутами гороховыми, что вот есть в России
Вы так
гражданское
считаете?
общество,
А вы меня спросили,
которое за
кто...
расчленение России, за унижение России и за поражение России.
Юля, еще
И
раз,
только
многие
люди...
европейцы
Не,
за
Алекс...
поражение России. Многие
Согласна.
европейцы за поражение России. И
Да,
поэтому они вводят туда людей. Ну да,
да,
нормально.
и поэтому они набирают себе вот юденрат и таких
И
вот
таких, но я не
отукусинов.
люблю это слово, вы просто не знаете его значения, и вы его
Я
применяете
очень
вместо...
хорошо знаю его
Нет, вы очень
значение.
плохо знаете. Вы очень плохо его знаете. Вы
Я
его
читала
применяете
Ханну
вместо...
Аренд, и я, к сожалению, хорошо разбиралась в этом вопросе.
К сожалению, вы разбираетесь очень плохо в этом вопросе. Применение слов я имею в виду. Я не знаю, что вы знаете, значит, вы сознательно обманываете свою аудиторию, применяя это слово к месту, не к месту. Это
Я
все равно,
напоминаю
как
нашим
говорить про
слушателям,
геноциды.
что
Это,
Юденрат
да.
это были созданы немцев организации самих евреев.
Да.
Которые, руководители которых, на самом деле очень многие из этих руководителей действительно пытались спасти свой народ, сотрудничая с немцами. Ужас заключался в том, что немцы использовали этих людей, которые действовали иногда из корыстных побуждений, иногда из очень идеалистических, чтобы руками самих евреев спокойно отправлять евреев в газовые камеры, и последними отправлялись руководители Юденрата. Мне кажется, что, ну, конечно, это очень резкое сравнение, потому что, ну, конечно, никто не отправляет россиян за рубежом в газовые камеры, но по технологии это когда из вашего собственного народа создают якобы активистов, которые выражают его мнение, а потом, слушая мнение этих активистов, убеждаются, что да, вот есть российский запрос, допустим, на расчленение России.
Мы
Я
закончили?
напомню.
Мы
Нет, я
закончили
не
программу?
закончила, потому что,
А вы не
например,
закончили? А
в
я
этом...
закончил. А я закончил, потому что я ваши лекции выслушивать здесь не буду. Потому что вы мне читаете исторические лекции, да, совершенно так же, как люди, которые говорят, что Трамп фашист, потому что и потому что применяют слова, да, специально уничижительные, А здесь геноцид у нас в каждом селе, а Трамп фашист, а это концлагеря, которые устраивают. Вот это вы делаете. Я ваши лекции выслушивать не буду. И при Трояне были варвары, которые создавали такие, вот почему не сказать, что это варварские поселения. Значит,
Хорошо.
вы можете высказывать, читать свои лекции, можно не мне. На ваши лекции люди приходят добровольно и уходят с них добровольно.
Хорошо, Алексей
Понимаете?
Алексеевич, тогда действительно вопрос. Вот в этом представительстве есть люди, которые, ну, очевидно, являются скорее американскими чиновниками. Я имею в виду Наталью Арно, которая фактически карьерный, ну, более-менее
Но
чиновник
не является
достигла.
американским чиновником.
И
Это
второе,
неправда.
Ваше
утверждение
очень...
неправда. Вы обманываете свою аудиторию. Она не является американским чиновником. Можно говорить о том, что она ужасная, кровавая, там, лживая и так далее, но она не
Де-факто,
является американским
это не
чиновником.
мои слова. Хорошо, она представляет в значительной степени вот это
Кого, Трампа?
систему американских НКО. Нет, предыдущих.
Трампа? Значит,
Нет, Трампа она ни в коем случае не представляет.
она представляет того, кого решили назначить европейцы, а не Юлия Латынина. Значит, они ее выбрали, они ее назначили, значит, они видят ее не так, как вы. Вы же меня спросили, как они видят. Они ее
Кроме...
видят не так, как вы. Они видят
Алексей
ее
Алексеевич.
влиятельной женщиной, которая собирает в год до 7 миллионов долларов, которые связи неплохие с американским правительством. Нам нужны связи с американским правительством. Нам нужны связи с американским правительством.
7
А
миллионов
кто у
долларов
нас?
откуда?
Она собирает миллионы долларов отовсюду.
В основном из американского бюджета тем или иным
И
способом.
хорошо, ей дает американский бюджет в виде донат. И что?
И она
Нам
является
инструмент.
представителем российской общественности?
Да, у нее российский паспорт.
А кроме этого, по требованию Натальи Арно, насколько это широко известно, и Украины...
Юлия, я не представляю ПАСЕ еще раз. Вы меня
Не-не,
спросили, в каком основании? Я вам отвечаю.
ваши отношения. В этой делегации оказалось огромное количество деколонизаторов, вот типа Солензиги, там какая-то Ингрия, еще чего-то. Вот с вашей точки зрения... Какой запрос внутри России и даже в российской эмиграции на то, что вежливо называется деколонизацией, а на самом деле является проектом расчленения России?
Это вопрос не иммиграции, это вопрос запроса ПАСЕ и
Так упаси,
европейских
значит,
бюрократов.
такой запрос, и я об этом.
Потому что есть определенная часть европейской бюрократии, которая хотела бы так ослабить Россию путем того, чтобы Россия распалась. Факт.
Факт.
Значит,
Так
представители
значит,
вот этих...
Европа враг России, европейская
В
бюрократия враг
нынешнем...
России.
Европа... Это все равно сказать, Европа враг Советского Союза. Ну, Юль, значит, есть Европа разная. Нет никакой цельнометаллической Европы с разными интересами. Страны с разными интересами. Внутри их стран разные политические взгляды. И они таким образом собирают эту платформу. Еще раз, эта платформа собрана европейцами. Это не вопрос избранности. Мы не знаем, если бы голосовала иммиграция, как бы смогла, какие были бы соотношения. Еще раз, это Европа, который назначил Европу. Бюрократы высшей точки, президент ПАСЕ и его бюро, избранные своими народами, назначили людей в эту платформу. Там
И я об этом.
экспертами, не
Они
экспертами
отражают
собрали,
мнение
они
евробюрократов
собрали, окей,
о
они
прекрасном.
собрали, как они видят. Нельзя себе говорить, а мы видим по-другому.
Так,
Там
опять Алексеевич.
русских. Или свою думу, европейцы собрали свое. И мы должны понимать, что они это собрали как инструментарий для разговора с людьми, которые за рубежом, которые представляют разные взгляды на будущее России. Это инструмент. Мы обсуждаем сейчас инструмент европейской политики или политики парламентской европейской, части европейской политики. Это все равно, что разговор, как разговаривать с Путиным. Вы что, людоед, как говорит Макрон? Кровавый диктатор, как разговаривать? Нет, мы будем разговаривать, говорит Мелани, премьер-министр Италии. Вы чувствуете разные взгляды в Европе? И здесь то же самое. С кем можно разговаривать, с кем нельзя разговаривать? Парламент для того, чтобы разговаривать со всеми. Вот парламент. Да? Там избираются люди. Там есть крайне правые, там есть крайне левые, там, я имею в виду, ПАСЕ, там есть зеленая группа. Я знаю очень многих руководителей этих групп. Да? Они абсолютно с разными взглядами. Некоторые имеют взгляд, если бы России вообще не было, улетело бы в космос, хорошо было бы. Вот этот кусок земли, там пусть море будет. Все. Они реально, понимаете, вот эта проблема в том, что часть политического истеблишмента до такой степени боится соседства, что просто хочет тут закрыть глаза. Нету. И это превращается в политику. И это определяет не Юлия Латынина, и не Алексей Венедиктов, и не российский избиратель. Еще раз. Инструменты избирателями не делаются. Бюрократами делаются.
Вот у нас Егор и спрашивает,
Поэтому
значит, эти люди представляют европейских бюрократов?
эти люди представляют, никого они вообще не представляют. Это эксперты. Они не политики с точки зрения европейцев. Они не избраны с точки зрения европейцев. Они не депутаты с точки зрения европейцев. Да? Это эксперты в их понимании. Они набрали группу экспертов, которые по-разному видят. Они все антипутинские. Все. Которые по-разному видят, что делать сейчас и что делать потом. Две темы. Как сейчас и как потом. Две темы. По-разному. Андрей Волна видит так, Дмитрий Гудков видит это. Ну вот по-разному. Что тут сделать? По-разному, как в любом парламенте, мы по-разному видим, что, как управляться должна Великобритания. Мы видим партию реформ, мы видим лейбористов, которые там управляют, консерваторов. Да? По-разному. И они видят, ну, они по-разному, отлично, как у нас. Эксперты, пусть дают советы, а мы послушаем. Вот что они говорят. И, по-моему, это очень много времени это уделяется, потому что это эксперты для них, для европейских парламентариев, не для вас, не для меня. Мы, наверное, лучше представляем себе в целом, чего происходит в России. Как будет, мы не знаем, а как происходит, я сижу в Москве. Я себе представляю, я общаюсь, я представляю лучше. Ну, они видят по-своему. Ну, хорошо, они собрали группу экспертов. Я тоже соберу группу экспертов. Я соберу, как я их выберу. Вы соберете другую группу, не какую, как я, для того, чтобы я мог принять решение такое, а вы другое. У вас другие эксперты, у меня другие эксперты. Ну вот, и так к этому надо относиться. Я вообще не понимаю преувеличенного шума вокруг этого. То есть сам факт вызвал шум. Понимаю. Состав, не мы его выбирали, что называется. Ну, выбрали таких. Наталья Арно. Кто знал Наталью Арно год назад? Ну, прекратите. Вот это обсуждаем.
Мне особенно понравилось Сергей Алексашенко, которому какой-то румынский депутат предъявил,
Да.
что он не согласен румынское золото отдавать.
Но
То
я
есть
знаю историю
просто
с
это
Каспи...
немножко унизительно. А,
Нет,
расскажите.
почему? Почему? Я знаю эту историю. Эта история давным-давно, она постсоветская история. Ей, по-моему, занимался еще был такой министр финансов Андрей Вавилов когда-то. Ей Кудрин занимался в свое время про румынское золото. Вам любой экономист расскажет, что действительно деньги, которые остались в Советском Союзе, да, и которые Советский Союз не возвращал братской Румынии, Чаушеску поднимал этот вопрос еще в Советском Союзе, и потом в современном, когда там, Россия там, стала самостоятельной, взяла на себя обязательства Советского Союза, да, и возможно, возможно, что Алексашенко, либо когда он был зам Центробанка, либо уже сейчас в коридоре сказал, не надейтесь, я, возможно, не сказал, но спросите Алексашенко, да? Но эта история с румынским золотом такая же, как с царскими долгами,
Нет,
подождите.
просто что
Она
румынский
существует.
депутат вычеркивает и
А
говорит,
потому что...
кто тут российская
Потому...
оппозиция, а кто тут пошел,
Юля,
простите.
потому что состав делегации утверждался голосованием. И если румынские депутаты считают, что вот этот кандидат не действует, да,
В
так как им
интересах
хочется,
Румынии?
они за него не голосуют. Они за него не голосуют, нет. Они за него не голосуют. И все. И они предупредили, что они будут ветировать эту историю с Алексашенко. Возможно. Я просто понимаю, как будет технологически. А председателю нужно было единогласное решение по составу. Там голосовался состав. Все уже забыли, что состав делегации парламентской ассамблеи голосовала. Но только бюро предложило, парламентская ассамблея утверждала, скажем так. Им нужен был консенсус. И любой человек, который вызывал гнев какой-нибудь национальной делегации, по разным причинам, совершенно по разным причинам, да, его отводили. Его отводили. Это так.
Вот, кстати,
Но
Владимир Пастухов, ваш прекрасный собеседник, абсолютно потрясающий,
я
очень
еще не слышал, к
высокоинтеллектуальный
сожалению,
человек.
в этот четверг был в самолете, и у нас не было программы. Но это так. Ну а как вы считаете, как если люди вот утверждают голосованием, а я хочу единогласно голосование, конечно, еще компромисс. Вот Алексашенко вызвал неудовольствие какой-то делегации, потому что вот потому, по такой-то причине. А кто-то вызвал неудовольствие итальянской делегации крупной, по такой же причине, по другой причине. Давайте мы найдем, который не вызывает, потому что будем голосовать списком, ну, чтобы было единогласие. Вот нашли. Ну, нашли.
Последний вопрос, это мы уже перебираем. Алексей Алексеевич, вы сами сказали, что иногда я вам навязываю какие-то темы для обсуждения, а вам они кажутся неинтересными, а вот мимо самой главной темы прохожу. Есть такая важная тема, про которую вы хотели сказать, а я не
Ну
спросила.
и чего обсуждать? Это, безусловно, сначала гибель новорожденных в Кемерово, потом гибель вот людей в психоневрологическом, да, в психоневрологической клинике в том же Кемерово. А вот я думаю, что если бы у нас была нормальная медийная и политическая ситуация в России, которой нет, это было бы на первых полосах, это равно файлам Эпштейна. Сейчас это просто уходит в никуда. Мы с вами обсуждаем важные вещи, безусловно, и вскрываем какие-то причины болевые. Но вот эти вещи о том, что военные действия, с моей точки зрения, приходят к дальнейшему падению социальной структуры, не только ЖКХ, а социальной структуры. Не до того им было, что называется. Да? Все силы и все средства бросаются на военное производство, на поддержание СВОшников и так далее, что, в общем, как бы понятно. Но при этом социальная сфера, особенно в таких регионах, ну, Кемерово, да, Шахтерский регион, вот она ужасная. Одновременно с этим государством, значит, создает протокол для Лидии Маниавы, соответственно, по доносу, человек, который является директором, организатором знаменитого хосписа, где уходят люди, где уходят дети, где умирают они, которые поддерживают их, дом с маяком. И создается и протокол по дискредитации армии аж по материалам 22 года. Да? Вот с одной стороны, вот психоневрологический диспансер, где недостаточный был, видимо, уход, я думаю, что Следственный комитет в этом должен разобраться, но 9 человек их закапывали. То есть людей, которые там умирали, их закапывали в лесу, не на кладбище. Ну, ставили кресты, правда, с другой стороны, но на кладбище места не было. Да? То есть чудовищная история. Потому что родственников уже нет. Умирающие. А с другой стороны, вот такие хосписы, которые поддерживаются всем обществом, против директора возбуждается вот такое дело демонстративно через 3 года после того, как что-то написала. Да. Вот где настоящая болезнь моей страны. На самом деле. Понимаете, мы можем говорить про Иран, про файлы Эпштейна. Это все правильно. Про это надо говорить. И говорить честно. Да, и это тоже проблема России. Но вот эти вещи, они уходят на задний план каждый раз. И тут уже даже не знаешь, чем помочь. Вот. И последнее, что я хочу сказать, Юль, скоропостижно умер муж Ксении Лариной, Ринат Валиуллин. Сердце отказало, всего 65 лет. Он умер в Португалии. Ринат был ведущим «Эхо» прямо с 90-го года, да, с самого начала, музыкальным редактором, заместителем главного редактора, моим заместителем в частности. Очень надежный, серьезный, доброжелательный, веселый человек, ушел в одночасье. Хочу, Ксюш, выразить тебе мое сочувствие, мои соболезнования, мои сожаления тебе и
Я
Олегу.
присоединяюсь, конечно.
И это такой удар для всех. Знаете, вот 65 лет, сердце просто бум, и все. И девушка с косой прошла мимо. И настоящая девушка с косой. И вот так вот вспоминаешь Булгакова, да, что ничего случайного не бывает. Потому что такие стрессы, это война, да? Это стрессы, это прощание с Родиной, да? В том числе разрыв с друзьями, счастье с друзьями, да? Это ужасно, и чувствую себя виноватым, в том числе, что как-то мало общались, знаете, разъехались, но он там, я здесь, ну, разъехались, но ну, не позвонить, там, ну, некогда, да потом, когда-нибудь, ну, надо увидеть, что звонить-то все, как бы все публичные люди. Вот, поэтому, Ксюш, ну держись, если надо будет еще помочь, мы поможем.
Алексей Алексеевич, спасибо огромное. Как всегда, По-моему, было живенько.
Живенько, и приходите на наш с Юлей дебат, вот это будет живенько. Но у нас, на самом деле, хоть будет ведущий, потому что здесь Юля-то выступает и как председатель суда, и как прокурор. А я как адвокат, там сначала с ней говорю как с прокурором, а оказывается, она председатель суда. А там этого не будет. Так что где-нибудь в субботу, наверное, ищите здесь,
Да,
на
причем я
Юлю,
как прокурор
чтобы...
себя сдерживаю, потому что иногда мне есть что возразить, но я думаю, ну, я здесь интервьюер, а не вообще...
Не похоже, ну ладно. Разберемся. В общем,
По-моему, у
приходите.
нас Алексей Алексеевич как раз очень хорошо получается, потому что когда собеседники уважают друг друга, но различаются во
Да.
мнениях, это и есть самое интересное.
Это правда. Да.
Да.
Так что до встречи, видимо, в субботу, но мы объявим дальше.
Как в субботу
Когда, да,
или пятницу собирались?
или в пятницу. Но
Предварительно, предварительно.
я же не вижу графика, да? Ну, Даша договорится, и мы вам объявим, я объявлю это на живом гвозде. Потому что надо, чтобы на живом гвозде в этот момент ничего не было. Да? То есть я не хочу никакую передачу отменять. А Юля объявит у себя, и мы тут покричим вместе с вами с голосованиями и прочими вещами.
Единственное, я предлагаю все-таки не ограничиваться, если что, 40 там или минутами, или часом. Мы все-таки
Вот
будем
пусть Даша
придерживаться
договорится.
регламента, но вдруг
Пусть
там...
Даша договорится. А мы уж разберемся.
Юлия
Ладно, часы.
Латынина, Алексей Венедиктов. Господа, не забывайте подписываться на «Живой гвоздь», не забывайте подписываться на нас, не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. По-моему, было очень-очень замечательно.